Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. В памяти моего отца Тараса Константиновича Брескуна, гражданина СССР с 1924 года и члена ВКПБА, КПСС с 1949 года. О названии и сути книги. Эту книгу, как и любую другую книгу, может открыть читатель разного возраста с разным жизненным опытом и, что немаловажно, с разным имущественным положением. И в зависимости от возраста, опыта, а также, что немаловажно, в зависимости от имущественного положения, восприятие прочитанного может быть тоже разным, от полной поддержки мыслей и идей автора до полного несогласия с ними. Хотя можно ли сегодня, имея открытые глаза и честно глядя ими в мир, не соглашаться с утверждением, что и мировой истории не было другого общества, где идеи добра, разума и человечности были бы реализованы так полно, как это было в Союзе Советских Социалистических Республик, да, идеи добра не были в СССР реализованы полностью и бесповоротно, иначе он существовал бы по сей день. Но все же в СССР эти великие идеи имели государственный статус, активно воплощались и во многом воплотились в жизнь. Из области прекраснодушных вековечных мечтаний гуманистов принцип «человек человеку друг», «товарищ и брат» в Советском Союзе перешел в конституционную норму общественного бытия. И это не мнение, это факт. Впрочем, об этом и многом другом мы еще поговорим. А сейчас автор хотел бы объяснить читателю, как рождалось название книги. На обложке обозначено «ДССР. Империя добра». И такое название было сразу предложено автору издателями вместе с предложением написать книгу об СССР. Однако окончательным это название стало не без длительных моих раздумий, исходной и конечной точкой которых оказалось звучное и неоднозначное слово «империя». Идея сделать книгу «СССР» — «Империя добра» — вполне понятна. На Западе давно стремились представить Советский Союз некой «империей зла», а после инцидента со сбитым над Тихим океаном южнокорейским Боингом такая формула по адресу СССР стала в речах американских президентов чуть ли не стандартной. Президент Рейган отошел от нее только тогда, когда силы мирового и внутреннего зла затеяли в СССР то, что сами они фарисейски назвали перестройкой. А политолог Александр Зиновьев метко определил как катастройку. Поэтому мысль уже названием книги противопоставить лжи об СССР правду была вполне логичной и разумной. И все же, даже начав писать книгу, я колебался, уложится ли ее концепция в выбранное название. Дело в том, что понятие «империя добра», как и «империя зла», порядком затаскано самыми черными силами в мире. Особенно здесь постарались Соединенные Штаты. Очень уж часто эта империя несомненного зла провозглашала «империи добра себя». Так стоит ли относить после этого такое понятие к советской России? В лоб и без рассуждений. Вспомним о свастике. До начала 20 века она была вполне привлекательным символом вечного движения солнца. А с какого-то момента? Ну, сами понимаете. Кроме того, хотя сегодня то и дело говорят об СССР, как о павшей империи, даже старую царскую Россию вряд ли можно было назвать империей. Если иметь в виду современное понимание этого слова, которое предполагает наличие имперской метрополии и колоний. Разве можно сравнивать Российскую империю даже Николая II с безжалостной к туземцам Британской империей 18-20 веков, с безжалостной к народам мира современной Североамериканской империей, откуда сегодня исходит основная угроза будущему планеты? Причем эти империи, как и французская колониальная империя, голландская колониальная империя складывались не один век. Что же до России, то она приняла на себя наименование империи по поводу вполне конкретного исторического события. 22 октября 1721 года. После окончания Северной войны и заключения нештатского мира канцлер граф Головкин на торжественном заседании Сената обратился к Петру от имени Сената с просьбой принять титул отца Отечества. Петра Великого и императора Всероссийского. Петр принял лишь звание императора, что и дало Петровской России имперский статус. Этим актом закреплялось новое европейское положение России. Однако Российская империя стала единственной империей в мире, которая развивалась и жила не под знаменем агрессии и захватов, а под знаменем создания широкого сообщества народа, самой истории и географии, объединенных вокруг России. Вооруженные силы Российской империи приходили в Берлин в ходе Семилетней войны, в Париж в ходе Наполеоновских войн и позднее, вновь в Берлин, а также и Вену, Будапешт, Прагу, Варшаву, Белград. Но они всегда уходили из Европы, не пытаясь включить чужие, не входящие в российское геополитическое пространство, земли в состав России. Даже в периоды правления в России ничтожных монархов, типа Александра II или Николая II, подлинному духу русской государственности отвечало не имперское, а державное мышление. Надеюсь, читатель улавливает разницу, и последняя мысль в развернутом комментарии не нуждается. Не будет ли принижением смысла, значения и предназначения России ее определение как империи, даже и добро, размышлял я. Вот Екатерина Великая называла Россию Вселенной. Как точно. Как глубоко! И с какой любовью к России и к ее народам это сказано. Однако название ДСССР «Вселенная добра», хотя и понравилось, мне выглядело туманно. Может быть, назвать книгу «ДСССР. Страна добра». Без иносказаний, без пафоса, просто, но по сути. Не было в истории мира другой страны, где несколько десятилетий подряд активные сторонники и приверженцы добра не только насчитывались миллионами, если не десятками миллионов, но и задавали весь тон жизни в стране и ритм ее свершений и успехов. Пусть это было не очень долго, но это было. Однако в итоге я остановился на том названии, с которого работа над книгой и началась. Термин «империя» возник в Древнем Риме и восходит к латинскому слову «империум», высшая власть. А в СССР кто бы и что бы ни говорил. Высшая власть принадлежала добру, и вот в этом смысле СССР вполне можно и уместно назвать империей добра. Более я не раздумывал. Книга обрела свое окончательное название, и можно было продолжать работу над ней. Теперь она перед тобой, уважаемый мой читатель. И я надеюсь, что ты прочтешь ее, помня о том, что где бы ты ни жил, в Москве или в Одессе, в Ташкенте или в Тбилиси, во Владивостоке или в Рязани, твоя или, твоих родителей, если тебе 18 или меньше лет родина, Союз Советских Социалистических Республик. Формально этого государства пока нет на картах. Но у тех, кто родился до лета 1991 года, на свидетельстве о рождении и сегодня стоят четыре емкие, гордые и великие буквы ДСССР. Эти буквы были и остаются символом той вселенской страны добра, на которую давно ополчились все силы мирового зла. Сделать книгу об СССР. Эта задача сегодня, пожалуй, не столько сложна, сегодня она скорее даже проста, сколько объемна. В третьем, брежневском, издании большой советской энциклопедии, отпечатанном на хотя и плотной, но достаточно тонкой бумаге, отдельный том СССР весит примерно 3 килограмма. Но и там приведены лишь основные сведения, да и то далеко не все. Для того, чтобы дать полную картину зарождения и развития русской вселенной, центром которой стал в 20 веке Советский Союз, нужна отдельная многотомная энциклопедия. И она, возможно, рано или поздно будет написана. Что же до моей книги, то это скорее размышление на тему о России и мире, в котором есть Россия, о ее судьбе и воплощении русского, начала в той стране добра, которая сегодня унижена и наполовину уничтожена мировым злом. Я не намерен в этой книге подробно анализировать, почему так произошло. Не склонен я и к тому, чтобы заняться оправданием темных и грязных сторон в жизни позднего СССР. Я подчеркиваю позднего, потому что для СССР конца 30-х, начала 50-х годов социальная грязь не была сильно значащим явлением. Для СССР первых довоенных и послевоенных пятилеток был характерен небывалый ранее в мировой истории массовый социальный энтузиазм. Как страна добра Советский Союз начал быстро деградировать где-то с начала брежневских 70-х годов, хотя многие черты масштабной деградации были характерны уже для поздних хрущевских лет жизни СССР. Я не склонен оправдывать то, что оправдывать нельзя, но замечу, что если ранее в СССР, даже в позднем СССР, гражданское общество жило доброй жизнью, которая омрачалась идиотизмами перерождающейся протоплазмы или дряхлеющей портократии, то сегодня. В россияне гражданское общество, умирая, влачит жалкое существование, социальная гнусность, кретинизм и идиотизм, которого скрашены остатками той человечности, которую заложила в нас былая страна добра. В ходе своего рассказа об СССР я не буду привлекать многочисленную статистику. Хотя не собираюсь полностью обойтись без нее, как и без ряда цитат и фактических сведений. Но сразу скажу, что я не ставил целью охватить все стороны темы ДСССР. Да и возможно ли такое в рамках одной, к тому же не очень объемной книги? СССР, как и вырастившая его Россия, это целая вселенная. А можно ли объять необъятное? Часть 1. Рождение русской вселенной. Русь моя, жена моя, до боли. Нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли. Пронзил нам грудь и вечный бой. Покой нам только снится сквозь кровь и пыль. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль Александр Блок. Глава 1. Когда зародился Советский Союз? 30 декабря 2012 года исполнится без 10 лет век со дня рождения государства, которое, как казалось одно время всем, будет лишь укрепляться и развиваться, но которое, совершив немотивированное цивилизационное самоубийство, прекратило существование на 70-м году своей жизни. Это государство, юридически образованное 30 декабря 1922 года в Москве, имело самое человечное и доброе в мировой истории название «Союз Советских Социалистических Республик», кратко СССР. Каково значение этих четырех емких и великих слов? Пожалуй, наилучшим образом на этот вопрос можно ответить, обращаясь к нормативным изданиям-словарям. Итак, «Союз». В словаре русского языка Сергея Ивановича Ожегова это слово объясняется следующим образом. «Дадин». Тесное единение, связь классов, групп отдельных лиц – 2. Объединение, соглашение для каких-нибудь совместных целей – 3. Государственное объединение – 4. Общественное объединение – организация. Есть еще одно значение слова «союз». В грамматике это служебное слово, служащее для соединения предложений и слов внутри предложения. То есть смысл русского слова «союз» в любом его значении – объединение, стремление к общности и достижение общности и согласия. К слову, понятие «организация» – лот французского «organization», восходящего к греческому «орган», то есть орудие, инструмент в соответствии со словарем иностранных слов, означает, кроме прочего, объединение чего-либо или кого-либо в одно целое. Советских тот же Ожегов объясняет слово «советский» так, до один. Относящийся к государственной власти Советов, свойственный принадлежащей стране Советов – 2. Преданный задачам социалистического строительства, интересам страны Советов, выражающий эти интересы. В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича дали слово «советский» тоже имеется и трактуется как к Совету, как к учреждению относящийся. Но наиболее полно в словаре дали разъясняется сходное слово «советный». Однако об этом я скажу отдельно чуть позже. Социалистический. Слова «социализм» социалистически происходят от латинского «socialis», то есть «общественный», «товарищеский». «Республик» — слово «республика». Тоже от латинского «рейс публика» — «общественное дело». Ни до. Ни после образования СССР не было в мире ни одного государства, в названии которого так мощно и повелительно звучала бы тема товарищеского, добровольного объединения людей, тема их доброй общности, дружбы и созидательного сотрудничества во имя добрых целей. Чтобы лишний раз доказать это, я вновь обращусь к авторитету Владимира Ивановича Даля. В его словаре мы находим такие трактовки слова «союз». Взаимные узы, связь, скрепа, соединение, смык, сцепление. Союз в значении тесной связи меж людей, дружба, товарищество, условное согласие, завет, соединение двух или многих для известной цели. Даль дает к слову «союз» такие примеры. Держаться союзно, вместе, вкупе, не расходиться врознь, жить союзно, в согласии и в дружбе. Для слова «совет» у Даля находятся следующие определения. Совещание, сход или съезд людей, условное время для совместного обсуждения дел, любовь взаимная, лад, мир, согласие, дружба, предай Бог, любовь, да совет. Как любовь да совет, так и горе нет. Не советом жить, много грешить. Согласие и соглашение. Есть удали слово советность. Доброходство и дружелюбие, ласка, мир и тишина, вообще лады в семье. Есть слово советный. Доброходный, дружелюбный, согласный, в ладах живущий. С примерами советное житье, согласие. Советное слово. Благое, дающее добрый совет, ласковое, дружеское. Советно жить, ни о чем не тужить. Хоть тесно да советно. Где советно, там и любовно. Впрочем, у Владимира Ивановича Даля есть и слово «советский». Конечно, оно у него имеет значение намного более узкое, чем в словарях Сергея Ивановича Ожегова, Дмитрия Николаевича Ушакова, и означает «к совету, как к учреждению относящийся». Даль дает и примеры в слову «советский». Государственный совет, Совет министров. Заметим, что лишь в России, а затем в СССР высший исполнительный орган. Правительство назывался Совет министров, а не Кабинет министров, как на Западе. Антисоветский, то есть антиобщественный, разъединительный, враждебный миру, дружбе, ладу и согласию. Смысл нынешней россияни проявился и в том, что она презрительно отменила старую русскую традицию, и сегодня правительство не называется Совет министров, зато в ходу вполне демократический Кабинет министров. Мудрый Владимир Даль советовал нам держаться союзно, вместе вкупе, не расходиться врознь, жить союзно в согласии, в дружбе. Ведь только живя так, мы будем жить по законам добра, как жили мы в Союзе Советских Социалистических Республик, в СССР. Увы, силы мирового зла оказались изощреннее сил добра, и советская страна пала. Однако она может и должна возродиться, потому что добро все же сильнее зла. Если было бы иначе, на земле уже давно существовало бы лишь одно зло. А ведь оно хотя и сильно, но не всесильно. Добро из века в век не погибает, а из века в век продолжается. И в этом шанс и надежда мира. А наиболее обширной зоной добра издавна была Россия. Поэтому Советский Союз фактически зародился задолго до того декабрьского дня 1922 года, когда он был провозглашен официально. Но понимаем ли мы, знаем ли мы, насколько глубоки и прочны в русской земле корни страны Советов? Сегодня далеко не каждый подросток сходу скажет, кто такой Юрий Гагарин, не говоря уже о Николае Щерсе, Олеге Кошевом или Германе Титове. И многие ли сегодня ответят, что давали в общесоюзный котел Литовская, скажем, или Таджикская ССР, и что давал им, в свою очередь, Советский Союз? Тем более сложно будет получить от многих, особенно от молодых людей, ответы на вопросы. Где истоки СССР? Когда и как он зарождался, и на какой базе возник? Ведь для того, чтобы дать верный ответ, надо знать не только историю СССР, но также историю России. В истории мира мы имеем ряд как исчезнувших, так и по сей день благополучно существующих, выдающихся государств, созданных великими народами. Их история и жизнь интересны и поучительны, как, впрочем, интересны и поучительны на свой лад. История и жизнь вообще любой страны, любого народа мира. Даже в современной империи зла, Соединенных Штатах Америки, есть много такого, что нам не мешает учесть и перенять. Даже в Соединенных Штатах Америки живут миллионы людей, которым самый достойный и заслуживающий самого глубокого уважения человек не постыдится пожать руку. Но в мировой истории имеется лишь одно великое государство и лишь один великий народ, которые выделяются среди других особой человечностью и особой лишь им свойственной судьбой. Государство — это Россия, а народ — русский. Конечно, свою самобытную судьбу имеет каждый великий и даже не очень великий народ. И нередко судьба одного народа оказывалась прямо и тесно связанной с судьбами остального мира. Классический пример – древние греки. Они дали человечеству такой выдающийся цивилизационный импульс, что мы и сейчас испытываем всестороннее влияние их культуры через 3 тысячелетия после ее зарождения. Или, скажем, германская наука и культура – продукт гения немецкого народа. Они мощно продвинули мировое развитие, как и наука и культура английская, французская, продукт гения английского и французского народов. Но из всех великих народов только русский народ имеет жертвенную судьбу. Ни один другой великий народ не испытал на своем историческом пути такого числа трагедий и падений, ценой которых были благо и развитие других народов. Первые жертвы были принесены нами на алтарь мировой цивилизации уже в период зарождения русского народа и раннего русского государства. Это не был, конечно, осознанный жертвенный порыв. Просто территория, на которой начали складываться государственные объединения русских славян от озера Ильмень до Днепра, оказалась той преградой, о которую предстояло разбиться потоку кочевников дикой степи. До Европы этот поток, если и добежал, то лишь слабыми ручейками. Потопа Европа не испытала, и за русской спиной могла развивать свои силы всемерно и непрерывно. А мы? А мы в своем развитии были насильственно заторможены на добрых 300 лет. С нелегкой руки сына Ахматовой, Льва Гумилева, и ему подобных получила хождение безответственная теория о некоем якобы положительном значении для Руси монголо-татарского ига. Чтобы не уйти от основной темы книги слишком уж далеко, просто перечислю основные заслуги степных культуртрегеров носителей культуры в сохранении ранней русской цивилизации за первые 4 года нашествия Батыя, с 1237 по 1241 год. В начале взятия и разрушения Рязани, Коломны, Москвы, Владимира Ростова, Суздаля, Ярославля, Костромы, Углича, Галича, Дмитрова, Твери, Переславля, Залесского, Юрьево-Польского во Владимирском княжествах, Торжка и других городов северо-восточной Руси. Затем разорение Южной Руси, в том числе Переславля, Чернигова, Киева. Для того, чтобы понять, что собой представляла тогда Черниговская, например, земля, территория Руси, расположенная по реке Десне, ее притоком по верховьям Оки и граничившая со Смоленщиной, Рязанщиной, Муромом. Я дам упоминаемый в летописях список черниговских городов в XII веке. Его приводит в своей замечательной книге «Память» Владимир Чевелихин. А проверить этот перечень читатель может и сам. Внимательно изучив карту Черниговской земли на странице 162 тома 47 второго издания БСЭ, вот этот список: Бахмач, Беловежа, Березый, Блови, Обловь, Блистовит, Болдыш, Вырь, Вщиш, Всеволож, Вьехань, Воробейна, Воротынеск, Гомей, Гуричев, Глухов, Дедославль, Дебринск, Домогож, Зарт, Курск, Карачев, Козельск, Колтыск, Кром, Любич, Листвин, Лабынск, Лопасна, Мариевск, Ценск, Новгород-Северский, Ольгов, Оргощ, Армина, Путивль, Сновск, Стародуб, Севск, Синин, Мост, Свирельск, Трубецк, Ростиславль, Рыльск, Радощ, Ропеск, Росуса, Унениш, Хоробр, Чернигов, Чичерск. 50 городов в одной лишь Черниговской земле, правда, особо богатой и населенной, но бывшей лишь частью всей русской земли, и вообще-то не бедные городами и достатком. Нашествие степи все это предало пожару и тлену. Многие из упомянутых в ранних русских летописях городов так и не поднимутся больше из пепла. Русский потенциал развития был уничтожен тогда почти подчистую. А то, насколько был велик этот потенциал, показывает пример Новгорода Великого. Во времена Киевской Руси этот русский город на реке Волхов удобно стоял на пути Диз-Варяг в греки. Однако особым образом из других крупных русских городов не выделялся. Нашествие Батыя и Ордынское иго обошло земли Новгорода стороной, общий строй жизни там сохранился. И благодаря этому Новгород сохранил свое европейское значение, был районом почти поголовной грамотности и развитой культуры. В средневековом Новгороде мужчина и женщина пользовались равными правами. Если бы не Ордынский потоп, так бы было на всей русской земле. После того, как по Руси прошел Батый, Русь надолго стала страной азиатской, утратившей активную связь с Европой. А Польша оказалась страной полуазиатской, полуевропейской. Почему? Да потому что конный вал Орды до Польши, если и докатывался, то ослабленный русским волноломом. Нет, ни один народ в мировой истории не страдал так, как страдал русский народ. А страдание порождает или озлобленность, или способность к состраданию. Причем не просто к словесному состраданию на манер классического «крепись», а к состраданию деятельному, когда делится последним куском хлеба, кровом, общностью, судьбы. Так как это произошло с русскими. Русский народ пришел к осознанию добра как высшей ценности не через рассуждения мыслителей, а через реальность своего трагического исторического бытия. Огонь пожаров русских городов, центров экономики и культуры уничтожал материальную базу развития России, но он же очищал народную душу от мелкого меркантильного расчета. Страдая, эта душа век за веком исполнялась добро и способности к добру. Потому-то русские и смогли почти бескровно расширить пределы державы до 1/6 части планеты, не уничтожая более слабые народы, а включая их в орбиту своей жизни. Вот так непросто, зато прочно. Закладывались основы той вселенной добра, которая ко второй половине позапрошлого века заняла пространство от Балтики до верхнего течения Юкона на североамериканском континенте и от Кавказа до Арктики. Но какова связь исторической России и Советского Союза? В каком отношении друг к другу они находятся? Я мог бы ответить на этот вопрос сам, но чтобы в корне пресечь возможные споры, приведу мнение на сей счет Збигнева-Бжезинского. Уж его-то в приверженности к советской власти нельзя заподозрить никак. Бжезинский – профессиональный ненавистник Советского Союза и России, советник многих американских президентов. Он – недруг России, но недруг умный, который понимает, что если начнет откровенно завираться, то быстро растеряет реноме интеллектуала и концептолога. Так вот, в интервью газете «Сегодня», финансировавшейся группой «Мост», в номер 157 за 1994 год, Бжезинский откровенно признался. Советский Союз был исторической Россией, называемой Советским Союзом. Итак, даже Бжезинский не скрывает, что Россия и СССР – это исторические и системные синонимы, что СССР – это развившаяся Россия. Так не пора ли это понять нам? Но если это так, то нынешняя якобы Россия никак не может считаться подлинной Россией уже потому, что нынешняя якобы Россия не желает восстановления мирного и добровольного Советского Союза, то есть по Бжезинскому исторической России в ее современной форме. И уже поэтому нынешняя якобы Россия – это всего лишь ельциноидные россияне, не поняв, что СССР – это и есть Россия, что вне СССР России быть не может, русские все вместе. И великороссы, и украинцы, и белорусы, а с ними и другие народы российского геополитического пространства уйдут в историческое небытие не позднее, чем через десяток лет. Будущая Россия может или вновь стать Советским Союзом, или она просто перестанет быть. Вот и Николай фон Крейтер, известный западный политолог, социолог и юрист с 1976 года, председатель Шведского комитета по соблюдению Хельсинкских соглашений, директор Центра по исследованию проблем беженцев в Нью-Йорке, на вопрос об основных целях внешней политики России в будущем ответил: уже в середине 90-х годов так. Цели предельно ясны. Это восстановление Советского Союза в границах, подтвержденных международным правом, а именно в границах 1945 года. Итак, Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик, не что-то чужеродное России. СССР – это Россия на вполне определенном этапе своего исторического развития. Поэтому вряд ли будет верным говорить об особых истоках СССР, если иметь в виду эпоху, непосредственно предшествующую времени образования СССР. Истоки СССР не в революции 1917 года и не в деятельности партии большевиков. Исток – это начало чего-то, это ручеек, который постепенно становится полноводной рекой. А СССР уже в самом своем начале был великой рекой, исток которой терялся вдали тысячелетий, потому что СССР стал развитием русской вселенной. И в этом качестве, как новый виток в истории России, СССР не мог не стать страной доброй, был ей. Да, в СССР было много несовершенного, а в позднем СССР было много и порочного, и даже отвратительного. Но в целом можно сказать, что страна добра, СССР жила веселой, свободной, полновесной, нормальной человеческой жизнью, которая, да, нередко была омрачена лицемерием, гнусностью и идиотизмом все более разлагающегося и некомпетентного руководства всех уровней. На тему, почему так вышло, мы еще поговорим. А что сегодня? Сегодняшнее россияне живет все более скотской, бездуховной, мелочной и гнусной жизнью, более похожей на умирание. И эта полная свинцовых и пластиковых мерзостей, якобы жизнь, все еще скрашивается остатками той человечности и доброты, которые были заложены в нас былым строем нашей былой жизни в стране добра. Тот, кто жил в СССР, что это так? Но советское добро возникло не на пустом месте. Оно лишь продолжило традиции русского добра, образовавшего русскую вселенную. А чтобы яснее увидеть ту мощную базу добра, на которой возрастала изначальная Россия, нам надо пройти по реке русской истории к ее истокам. И тогда мы поймем, что сами условия формирования русской нации – определили ее как естественную носительницу мирового добра. Позднее страдание лишь укрепило силу добра в русском национальном характере. Но возникла эта сила еще раньше, на заре истории русских славян. Не в страдании, а в борении. Глава 2. Русь изначальная. В чем изначальные русские прославянские корни? Пожалуй, в том, как отразилась уже на истоках русской истории борьба добра и зла в проблеме войны и мира. Как уже было сказано, Россия в истории человечества стоит особняком. Роль и значение войн для нее всегда были принципиально иными, чем для остальных великих держав, а русская история, как никакая другая, дает нам много поводов для размышлений в этом направлении, потому что российское государство по критерию мощь, сдержанность оказывается уникально миролюбивым на протяжении большинства важных периодов своего существования. И тому есть причины, в отличие от других великих держав, Россия на больших войнах чаще теряла, чем приобретала. Французы говорят, на войне как на войне, но это не философия солдата, защитника Отечества, а оправдание нарушения законов и норм обычной жизни в ситуации, когда пределы вседозволенности определяются лишь грубой силой. Французы говорят, труп врага веселит, и они же утверждают, труп врага всегда пахнет хорошо. У русского народа нет подобных крылатых фраз. Для русского человека война всегда была тяжелым испытанием, навязанным из нам извне, и всегда же трудом. Не знаю, но могу предполагать, что словосочетание «ратный труд» имеется лишь в русском языке. Можно ли назвать ратным трудом походы, например, Александра Македонского, или Ганнибала и Цезаря, или Наполеона, или столетнюю и тридцатилетнюю войны, войну за испанское наследство, за независимость североамериканских колоний? Вряд ли, а русские всегда предпочитали мирный труд на своей земле вооруженному захвату чужих земель. Но и ратным трудом на своей земле русским приходилось заниматься постоянно, отнюдь не по своему желанию. В том числе и поэтому русский народ, умея воевать, всегда стремился к миру. Эта наша особая миролюбивая черта проявляется даже в языке. Если слово «двойна» в русском языке, как и во всех прочих, имеет один грозный и однозначный смысл, то слово «мир» в русском языке означает два, хотя и внутренне родственных, взаимозависимых, но все же разных понятия. Современное правописание скрыло характерную деталь, которая в дореволюционном языке была очевидна. Слово «мирью» в словаре Даля определяется как отсутствие ссоры, вражды не согласая, войны, лад, согласая единодушие и проязнь, дружба, доброжелательство, тишина, покой, спокойствие. А слово «майр» через «дай»! Тот же Даль трактует как вселенная, дер наша земля, земной шар, свит, вслюди, вьесвит род человческой. К слову, этим же словом «майр» обозначается и община, общество крестьян. В английском же, например, языке «дмир» — это «пис». «Энмайпи» — это уже верт. Вообще-то современная русская норма, объединившая два понятия в одном написании, представляется вполне удачной. Она даже более глубока и символична по сравнению со старой нормой. Нет мира людей без мира в мире. Вряд ли есть другой великий и могучий народ, кроме русского, который воспринимал бы и проводил в жизнь этот принцип так последовательно и массово с самого начала своей национальной истории. Но когда началась эта история? Знаменитый наш историк Василий Осипович Ключевский первый раздел пятой лекции из своего курса русской истории озаглавил «Начальная летопись как основной источник для изучения первого периода нашей истории». Что ж, для конца XIX века такой подход был допустим. И археологические раскопки, и славянский фольклор как источники исторических знаний тогда в ходу еще не были. Поэтому Ключевский мог отсчитывать нашу историю от ее летописного начала. Плохо то, что и в начале XXI века мы часто воспринимаем русскую историю все так же, со времен Рюрика, Олега, Игоря, Святослава, Владимира. Однако это конец первого тысячелетия нашей эры. Помним мы о древлянах и полянах, о русичах и вятичах. Но и это начальные века нашей эры, то есть не более 2000 лет. А ведь первый период нашей истории, в котором отыскиваются корни русского народа, начинается не тысячелетие, не два назад, а, по крайней мере, 10-15 тысяч лет назад. Теперь мы знаем, что прославяне Тшиницко-Комаровской, например, культуры жили в бронзовом веке. Это 10 тысяч лет тому назад. А на берегах Дона Воронежской области у села Костинки обнаружено древнейшее в Европе поселение людей кроманьонского, то есть современного типа. На площади в 10 квадратных километров раскопано более 60 стоянок эпохи верхнего палеолита в возрасте от 15 до 45 тысяч стоянка Костинки 12 лет. То есть, однажды придя сюда, люди из этих издревле славянских русских мест уже не уходили на протяжении десятков тысяч лет. У Ключевского о тех временах и слова нет. Он о них просто представления не имел. А его древняя Русь... Это, собственно, Киевская Русь раннего Средневековья. Но русский национальный характер ко временам киевского великого князя Владимира уже давно сложился, и изначально он формировался как осознание глубокой связи с природой. Значит, был в основе своей гармоничен. Потом он был неоднократно искажен и исковеркан. Но нечто, входившее в душу русских славян тысячелетиями, оставалось и передавалось из поколения в поколение. И в чем не устарел подход выдающегося нашего историка? Так это в соединении истоков русского национального характера с природой России. Ключевский писал так. Лес, степи, река – это, можно сказать, основные стихии русской природы по своему историческому значению. Лес, замечает он, служил самым надежным убежищем от внешних врагов, заменяя русскому человеку горы и замки. Степь широкая, раздольная, воспитывала чувство шире и дали представление о просторном горизонте. Русская река приучала своих прибрежных жителей к общежитию и общительности. Река воспитывала дух предприимчивости, привычку к совместному артельному действию, заставляла размышлять и изловчаться. Сближала разбросанные части населения, приучала чувствовать себя членом общества, обращаться с чужими людьми, наблюдать их нравы и интересы, меняться товаром и опытом, знать обхождение. Прекрасная точная характеристика, вполне применимая, между прочим, к СССР. При этом в такой характеристике ничто не указывает на условия, которые подталкивали бы русских славян к мечу, а не к плугу. Держать постоянно в руках меч вынуждали нас не идущие изнутри импульсы зла, а необходимость отстоять себя от напора внешнего зла. Академик Б.А. Рыбаков в своей книге «Язычество древних славян» пишет наточие, как и выше для удобства опускаются. Прославянам с юга грозили киммерийцы. Приднепровские славяне оказались впервые в своей истории под ударами первых кочевников-степняков. Однако прославяне, жившие в Приднепровской лесостепи, нашли в себе достаточно сил для того, чтобы, во-первых, создать по образцу киммерийского свое вооруженное всадничество, а во-вторых, выстроить примерно в 9-8 в. До нашей эры это более чем за 1500 лет до святого Владимира. ЦК. На границе с киммерийской степью целую систему крепостей, в которых могло укрыться от набега все население окрестного племени. Подчеркну. Прославяне защищали именно всех, а не избранных. Так, к VI веку до нашей эры относится постройка с участием всего населения громадного укрепления в Поварсколье площадью около 40 квадратных километров, с периметром стен почти 30 километров. Весь комплекс справедливо рассматривают как укрепление, построенное для союза племен, разместившихся по Варскле. На случай опасности здесь действительно могли укрыться десятки тысяч людей со своими пожитками и стадами, замечает Рыбаков. Это данные раскопок. Но академик Рыбаков проводит и интересные исследования связи с реальными археологическими данными южнорусских, украинских легенд Поднепровья о страшном змее и кузнецах-змееборцах. Переходя к связи жизни и мифа, он пишет про славяне на Тясмине и на Варскле, на пограничье с киммерийско-скифской степью, строят разнообразные мощные укрепления, требовавшие всенародного участия. Здесь первобытность подходит к своему высшему пределу, и мы вправе ожидать рождения новых представлений и вправе искать их следы в позднейшем фольклоре. Филологи справедливо считают эпоху металла и патриархата, когда происходит этническая и политическая консолидация временем зарождения новой формы героического эпоса. И кто же становится эпическим героем у наших прославянских предков? Рыбаков отвечает на этот вопрос так. В прославянской области рождения плуга, кузницы и воинов-богатырей происходит в единое время. Культурный герой-кузнец и воин, защищающий свой народ, хронологически слиты воедино. Итак, славянским героем оказывается не завоеватель, а защитник. Причем защитник, соединяющий в себе и созидательное начало, и силу, способную вооруженной рукой защитить ей уже созданное. Защитить слабых способен лишь добрый, зло их обижает. Не так ли? А русские кузнецы-богатыри в легендах борются с беспощадным змеем, пожирающим и старого, и малого. В образе змея исследователи справедливо усматривают олицетворение степняков-кочевников, выжигавших все дотла. Как видим, огненные языки внешней беды пылали на земле русской задолго до татаро-монгольского нашествия. Глубоки-глубоки истоки русского добра. Победив змея, божественные кузнецы запрягают его в выкованный ими плуг и пашут на нем гигантскую борозду. Причем оружием победы становится не меч, а кузнечные клещи. И когда чудесный кузнец схватил змея клещами, то змей предложил: «Довольно будем мириться. Пусть будет вашего света половина, а половина нашего переделимся». В ответ же слышит: «Лучше переорать свет, чтобы ты не перелезал на нашу сторону брать людей». Итак, силой добра создается такое положение дел, когда на пути агрессии воздвигается непреодолимая преграда. Соответственно, не агрессивность, а сдерживание агрессии – изначальная воинская философия русского прославянства. Миролюбивая политика России восходит к традициям нескольких тысячелетий. Равнинная необъятная Русь всегда была удобным полем для нашествия агрессора, поэтому и во время создания прославянских легенд и много позже русским людям приходилось воевать часто и кроваво. Не всегда, надо сказать, это были лишь оборонительные войны. Но в первооснове нашего национального характера агрессивность не привилась, что видно и по составу пантеона основных языческих русских богов. Список их составил святой Владимир в 980 году нашей эры, когда готовил крещение Руси. Вот этот список: громовержец Перун, повелитель ветров в стрибах, солнечно-огненный дождь бог и Хори, крылатый пес Семаргл, охраняющий посевы, и богиня Макш, пряха судьбы. Этот список — некий официальный итог мифотворчества многих поколений. Через 8 лет языческие идолы будут порублены во славу Христа. Лишь среброголового и златоусого Перуна дружинники Владимира с почетом сплавят по Днепру до порогов. Но богу войны в этой кампании места не нашлось. Нет его ни среди основных, ни среди второстепенных русских богов. Сварог-кузнец, земной скотоводческий бог Белея Ярила, сила зерна, Лада-весна, несущая радость и счастливый брак. Все эти образы наполнены мирными заботами и устремлениями, мирной жизнью и мирным мироощущением. Они наполнены добром. В жизни прославян был еще один бог, род, значение которого в первых фольклорных исследованиях принижалось до роли чуть ли не простого домового. Однако род — это не просто олицетворение крепости и неделимости племенного рода, собрание потомков, но и славянский аналог Саваофа, творца-создателя. Бог — род древней Перуна. И то, что главное потаенное, пришедшее из эпохи первого осмысления бытия божество, у славян отождествлялось с идеей рода большой семьи, тоже говорит о национальном славянском характере многое. И это многое также окрашено не кровью, а мыслью о мире. Прочно вошел в славянское сознание и сохранившийся до XIX века древний матриархальный культ рожениц, двух лосих, матери и дочери. Можно сказать, что идеи вселенской доброты стали не столько философией русского славянства, сколько жизненным и социальным принципом, глубоко вросшим в быт народа. Даже в отношении своего героического эпоса Россия в истории мира стоит особняком. У нас нет своего сказания о Гильгамеше, нет своей Илиады, хотя русские и прибивали русский щит к вратам Царьграда. Зато у нас есть былины о витязях защитниках Руси и народа. Причем это общерусские герои, герои не только Южной Киевской Руси, но и Северного Московского государства. Это видно из того, что то киевский цикл русских былин был открыт в 18-19 веках на Великорусском Севере как результат записей живого повествования сказителей в Заонежье, на берегах Печоры и Белого моря. Да, русский север стал называться Исландией русского эпоса, но героями этого эпоса были русские киевские князья и русские богатыри русской киевской дружины. И хотя в былинах фигурируют апоэтизированные образы, они в своей основе историчны. Причем даже из поэтических былин видно, что их герои – деятели вполне централизованного государства. Впрочем, Киевская Русь выступает как единое государство со столицей Киевом Экипут-Рыгне, и в летописных иностранных хрониках, например, в польском латиноязычном средневековом источнике хроника Галла Анонима, относящемся к началу XII века, и эта территория уже тогда была территорией Добра. В свое время в Советском Союзе чуть ли не в каждой чайной висели васнецовские три богатыря. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, знаменитая русская былинная троица, родившаяся в разных краях единой русской земли. Малая родина Ильи понятна уже из его прозвища. Он родом из города Мурома, из села Карачарова. И Илья, 30 лет просидевший на печи, это образ той Руси, которая по позднейшей характеристике Бисмарка долго запрягает, но быстро ездит. Что же до Добрыни, то он, как сообщает нам В. И. Калугин, автор-составитель прекрасного сборника «Былины Дем», современник, 1991. Сокровище русского фольклора имеет, скорее всего, реального исторического прототипа, дядю князя Владимира Святославича Посадника Новгородского, а затем воеводу Киевского Добрыню. Упоминание о нем есть и в повести временных лет. У Алеши Поповича сразу несколько исторических прототипов. И служат все трое, как и их ратные товарищи, а их в былинах упоминается до 50. Красну солнышку, ласкову князю Владимиру, что княжит в Красном Киеве-Граде. А еще точнее, служат они русскому народу. Сегодня русские былины читаются иначе, чем десятилетия назад в стабильные времена могучей Советской Руси. Сегодня возник вызов самой исторической будущности российского государства. И это заставляет нас по-новому посмотреть на идеи богатырского цикла русских былин. Скажем, тот же Илья Муромец Получив богатырскую силу, он купил доброго коня, завел латы богатырские, купил палицу тяжелую. В седелышко все кипарисное. Да копье острое, все брузаменское, в отличие от классического рыцаря, искателя приключений западного образца. Отправляется в стольный русский град Киев к Владимиру. А там обращается к князю с просьбой позволить послужить-то верою правдою, да аж неизменную, за Божьи церкви соборные, да ж за монастыри спасенные, то есть за русский дух на русской земле. Возьмем тему богатырской заставы, характерную для русских былин. Вот что пишет на сей счет уже упоминавшийся Вышивы и Калугин. Заставы богатырские. Не просто поэтический вымысел, плод народной фантазии, а отражение вполне реальной исторической действительности. Именно такие богатырские заставы веками ограждали Русь со стороны дикого поля. Первыми принимали на себя удары косогов, хазар-половцев, а позднее языц незнаемых, были, по сути, военными крепостями, пограничными форпостами.
Руси!
И так было не только во времена Киевской и Докиевской Руси, но и в более отдаленные, когда в Приднепровье проходили оборонительные линии прославянов, знаменитые Змеевы валы, то есть былинные богатыри, боевые соратники Владимира по защите русского добра. Это продолжатели традиций могучих прославянских племенных союзов, потомки легендарных поднепровских кузнецов-змееборцев, боровшихся со страшным змеем. И стоит ли нам, да и Европе, забывать, что прославянские кузнецы заслонили от напора дикого поля не только Русь, но и Европу? А ведь не поддается силе лишь добро. Злодей всегда уступает. Конечно, по мере развития и усиления мощи средневековой Руси отношение к проблеме добра и зла на княжеском, владетельном уровне начало размываться. Знаменитый князь Святослав Игоревич вел внешние войны на Балканах и, по мнению, например, советского историка А.А.Н. Сахарова, имел планы создания империи на юге, почему и ходил на Византию, прибив щит к вратам царьграда Константинополя. Казалось бы, ну чем не восточный аналог западного Карла Велик? Разница в том, что Карл был более удачлив в своих планах, чем Святослав. Так или иначе, Святослав в истории формирования русской вселенной оказался эпизодом. Уже его сын Владимир Ай Святославич, крестивший Русь, и внук Ярослав Владимирович Мудрый, при котором была составлена «Русская правда», были озабочены обустройством собственных земель, а не мечтами о чужих. Внук Ярослава Мудрого, киевский великий князь Владимир II Всеволодович Мономах в 1108 году основал Владимир на Клязьме, положив начало Владимира Суздальской земле. А через 130 лет Руси выпал особый жребий уже в новой исторической обстановке. В Средневековье нам вновь пришлось оказаться на пути дикой кочевой волны. И вновь Русь прикрыла Европу. Мы о том часто забываем, а злые силы Европы, мира и россияне делают все для того, чтобы мы никогда об этом не вспомнили. Они пытаются выставить русских варварами, чтобы не выплыл на свет Божий тот исторический факт, что ранняя русская цивилизация ничем не уступала только формирующейся новой средневековой европейской цивилизации, и что эта очень перспективная и самобытная цивилизация приняла на себя удар степного кочевого варварства. Не сумев полностью отразить этот удар, была разрушена. Изначально русские не варвары, но они были отброшены в варварство варварами, позволив западным европейцам развивать их цивилизацию. Русское добро вновь приняло на себя миссию противостояния злу, как и во времена кузнецов-змееборцев. Хотя на этот раз исход такой миссии оказался трагичным. Для русского добра наступила эпоха первых тяжелейших испытаний.
Глава 3.
Русь в борении со злом. Первые татаро-монгольские набеги выжгли русскую землю, обессилили и окончательно раздробили русское государство, хотя они же обессилили и напор степи. Угроза с востока, тем не менее, постоянно существовала, как и угроза с юга. Это были наиболее мощные факторы подавления развития Руси. А кроме того, еще до нашествия Батыя возникла угроза с запада. Вот краткая хронология двух непростых веков и без того непростой русской истории. Эти два века привели на Русь много сил зла, но в эти же два века русское добро получило ту закалку, которая нам очень пригодилась и в последующие века. 1202-1224 годы. Захват орденом меченосцев, основанным в 1202 году, земель ливов, эстов, зимгалов и других народностей в Прибалтике. 1221 год. Основание великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем в земле Мордвы Нижнего Новгорода. 1223 год. Разгром монголо-татарами русских дружин на реке Калке. 1224 год. Захват меченосцами русского города Юрьево-Дерпт-Тарту, основанного Ярославом Мудрым. 1236-1251 годы. Княжение в Новгороде Александра Ярославича Невского, 1247-1253 годы. Князь Тверской, 1252-1263 годы. Великий князь Владимирский. Умер в 1263 году, 15 июля 1240 года. Невская битва. 5 апреля 1242 года. Разгром Ливонского ордена на Чудском озере, Ледовое побоище. 1237-1241 годы. Нашествие Батыя, начало монголо-татарского ига. Гибель земли русской. 1240-1241 годы. Захват рыцарями Ливонского ордена Лорден основан в 1237 году в результате слияния Тевтонского ордена и ордена меченосцев русских крепостей Изборск, Псков-Копорье. 1268 год. Поход в Ливонию и победа войска псковичей, новгородцев, Владимира Суздальцев над немецкими и датскими рыцарями при Раковаре. 1269 год. Поход ливонцев на Псков. Мир с Ливонским орденом. Стабилизация западных границ Новгорода и Пскова. 1300 год. Вторжение в Неву шведской эскадры. 1323 год. Основание русской крепости Орешек. 1325-1340 годы. Великое княжение в Москве Ивана Айколиты. С 1328 года великий князь Владимирский. 1353-1359 годы. Великое княжение в Москве и Владимире Ивана II Краснова. 1359-1386 годы. Великое княжение Дмитрия Ивановича Донского. 8 сентября 1380 года. Куликовская битва при впадении Непрядвы в Дон. Итак, с какого-то момента русское государство было вынуждено вести исключительно оборонительную политику. Даже дальние походы имели своей целью вернуть свое исконное. Завоевательные потенции русских князей, если они у кого-то и были, окончательно заглохли. Слово «воевать» в понятии русских стало синонимом понятия «защита своей родины», а не захвата и аннексии чужой. Что же до простого народа, то он на Руси подобными идеями не был обуреваем никогда. Постоянное давление дикой степи, татаро-монгольских орд, угроза суверенитету и целостности со стороны западных рыцарских орденов. А позднее Швеция и Польша – вот основные причины военных усилий до Петровского русского царства. Та же Ливонская война Ивана Грозного против Швеции была по сути своей национальной и оборонительной, потому что естественные границы России проходили как раз по тем участкам Балтийских берегов, за которые и шла борьба. По сути, в целях обеспечения безопасности восточных рубежей государства были предприняты Грозным и Казанские походы. Причем отношения русских и казанских татар после присоединения Казани не обострились, а быстро приобрели взаимно лояльный характер. Раз придя на Среднюю и Нижнюю Волгу, русские с нее уже не уходили из-за сохранения этих земель, в составе Руси ни с кем не воевали, в отличие от долгой борьбы за западные и южные земли. И объясняется это тем, что Казанское царство было не столько завоевано, сколько естественным образом вошло в рождающуюся русскую вселенную. И чтобы лучше понять, почему все же в русской вселенной, носительнице идей мира и добра, так часто звенела боевая сталь, нам надо еще раз, хотя бы кратко, обозреть давние века нашей истории. Считается, что Петр чуть ли не первым понял значение для России Балтики и морского флота, почему и начал Северную войну и завоевание Прибалтики. Однако на самом же деле величие Петра сказалось и в том, что он не завоевывал, а только отвоевывал. И блестяще завершил процесс, начало которому положили первые племенные союзы славян. Уже к IX веку нашей эры были созданы ранние государственные объединения восточных славян в районе Днепра и озера Ильмень. И уже тогда наши далекие предки выходили на северные берега Балтики и соединяли их с берегами Южного Черного моря. Выходили не с мечом завоевателя, а с топором плотник. Тогда же, добрых 1500 лет назад, начинался тот, говоря языком современным, выдающийся геополитический проект, который был назван в летописи «Путь из варяг в греки». Уже в 4-6 веках нашей эры этот путь. Водный путь в 2200 километров через все русские славянские земли с севера на юг и обратно существовал. Мы знаем это по данным археологических раскопок. Скорее всего, эта водная артерия с рядом волоков вначале обслуживала внутреннюю торговлю русских славян, но затем она продолжилась с обоих концов и связала Северную Европу с Византией и Арабским Востоком. В IX веке об этом пути упоминалось в иностранных письменных источниках. В русской летописи о нем говорилось так. «Бе путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру и верх Днепра по Лавати, в Нити в Эльмер озеро Великое, а из него же озеро потечет Волхов и вытечет в озеро Великое Нево, того озера в Недеть устье в море Варяжское». Если посмотреть на карту, то видно, что путь из Варяг в Греки был проложен почти идеально. Это был удобный путь, но найден он был, конечно, не сразу. Однако после того, как он был найден и пройден, он не мог не стать торным в короткие сроки. Из Северного моря через Датские проливы в Балтику, к Финскому заливу. Потом по Неве, соединяющей море и Ладожское озеро. По озеру, к Волхову, впадающему в Ладогу. Затем вверх по Волхову к Новгороду и озеру Ильмень. Через Ильмень к Старой Руссе и далее вниз по вытекающей из Ильменя реке Ловоти. Путь к Днепру от Ловоти, через приток Ловоти. Реку Кунью, протекающую восточнее нынешних Великих Луг, западную Двину и реку Касплю, приток западной Двины восточнее Витебска. В верховьях Днепра Волок по суше на приток Днепра реку Хмость. На северо-западе Смоленщины Каспля и Хмость находятся друг от друга очень близко, считанные километры. Пройти их по суше, а дальше все путь водой к Днепру, по Днепру и вдоль западного берега Черного моря до Царьграда Константинополя. Путь от Киева до Царьграда проходили за 30-40 дней. С севера везли меха, мед, воск. С юга вино, пряности, дорогие ткани, украшения, стеклянную посуду. И на этом пути стояло два главных центра русской культуры и государственности, две старорусские столицы – Новгород и Киев. Уже в конце первого тысячелетия нашей эры они были объединены в одно государство – Киевскую Русь. На всей русской равнине, покрытой лесами и реками, действовали одни законы, и именно русские славяне составляли здесь мощную организованную силу. Так что на всем своем протяжении великий торговый путь с севера Европы на юг Европы шел по территории одного государства – Киевской Руси. 1000 лет назад Русь в темной и бедной тогда Варяжской Скандинавии называли Гордарик – страна городов. Их было на Руси больше 400! В русских летописях говорится о том, что наши предки призвали на княжение заезжих варягов, потому что не умели собой управлять. Но сказать, что Русью правили варяги, на том основании, что с 862 года в Новгороде стал князем варяг Рюрик, это примерно то же, что заявить, что Советской Россией правили грузины, поскольку во главе СССР стоял грузин Сталин. Да, варяг Рюрик пришел из полуголодной Скандинавии на богатые русские меды и хлеба, но пришел наниматься на службу, как это делали несколько столетий спустя в Италии наемные полководцы-кондотьеры. И, надо сказать, Рюрик и его потомки честно отрабатывали свой хлеб, служа новой родине не за страх, а за совесть. Они потому и закрепились на русской земле, что стали русскими. Сын Рюрика, Олег, объединил под своей рукой северные и южные русские земли. Так образовалась Киевская Русь. В конце того же 18 века, начало которого было ознаменовано Полтавской победой, английский историк Эдуард Гиббон в своей знаменитой «Истории упадка и разрушения Римской империи» писал: «Сыновья Рюрика владели обширной Владимирской или Московской провинцией, и их западная граница еще в ту раннюю пору была расширена до Балтийского моря. Земли по Неве действительно издавна были русским владением и относились к так называемой Водской пятине Великого Новгорода. Уже много позже эти земли стали называться Ингерманландией. Поэтому история Северной войны России и Швеции началась задолго до Петровского времени. Северная война, которую Петр Великий начал в 1700 году неудачной осадой Нарвы и закончил в 1721 году победным Ништадтским миром, имеет 500-летнюю предысторию. Эту войну, собственно, начали шведы еще в 1300 году, впервые появившись в русском устье Невы, во времена Киевской Руси и более поздние, до самого монголо-татарского нашествия на Русь. Путь из варяг в греки был важнейшим мировым торговым путем. Киевская Русь служила и связующим, и посредствующим звеном в торговле между северо-восточной Европой и юго-западной Европой. Монголо-татарское нашествие разрушило Русь и ее торговлю, и посреднические функции постепенно стали переходить к группе германских городов, поставленных на Маасе, Рейне, Эльбе, Одере и связанных с Северным и Балтийским морем. Но еще до разорения Руси возникает не только сотрудничество, но и соперничество между немецкой Европой и Киевской Русью за контроль над торговыми путями. При этом в северо-западной Прибалтике, по Ладожскому, Чудскому и Онежскому озерам, по рекам Великая, Нарова, Нева, по озеру Ильмень жили и укреплялись русские славяне. Там не было ни одного немецкого или шведского поселения или крепости. Зато в зоне знаменитого пути Дезваряг в греки находились русские города и крепости Карело-Кексгольм, Ладога, Ямкопорье позднее. Ивангород и Орешек, нынешний университетский город Эстонии Тарту-Дерпт, был основан в земле эстов как русский город Юрьев. Его основал Ярослав Мудрый, христианское имя которого было Юрий. Юрий впервые упоминается в русских летописях в 1030 году. В 1215 году он был захвачен меченосцами. В 1223 году освобожден местным населением эстонцами и русским отрядом из Новгорода. А в 1224 году, как читатель уже знает, Юрьев снова захватили меченосцы. На самый конец XII века, на 90-е его годы, приходятся первые торговые договоры Новгорода с немецкими ганзейскими городами. Старогодским словом «ганза», означающим «толпа», «союз», были названы торговые товарищества немецких купцов, объединившихся для взаимной помощи и защиты их торговли за границей. Полностью ганзейский союз оформился значительно позднее, в 1367 году на съезде в Кельне, но уже в XII веке он активно торговал с Русью. В 1202 году был основан орден меченосцев, и сразу же начались его захваты в Прибалтике. В 1237 году орден меченосцев слился с Тевтонским орденом. Был образован Ливонский орден, и он сразу стал естественным врагом Руси. Тогда же оформляется и вековое противостояние Руси и Швеции. Развитие торговых отношений Руси со Скандинавией и другими европейскими странами привело к тому, что шведы также стремились захватить прибалтийские русские земли. Александр Невский получил свое прозвище за Невскую победу 1240 года именно над шведским войском во главе с родственником шведского короля Биргером Фалькунгом. В 1300 году крупная шведская эскадра вторглась в устье Невы и захватила его. При впадении в Неву реки Большой Охты шведы поставили город и крепость Ландскрону, но вскоре он был взят штурмом и его сравняли с землей. Но русские допустили ошибку, не использовав эту крепость. Шведы стали заходить в Ладожское озеро, грабить русские купеческие суда. Тогда в 1323 году новгородский князь Юрий Данилович основал на острове Ореховом у южного берега Ладожского озера и истока Невы русскую крепость Орешек. Потом Орешек не раз переходил из рук в руки. В 1611 году шведы переименовали его в Нотеборг-Геннат по-шведски Йорех, Борг-крепость. Отвоевав Орешек в 1702 году, Пётр назвал его Шлиссельбург, ключ-креп. Новое название Орешку Пётр дал точное. Орешек был поставлен новгородцами в ключевом месте северного начала долгого пути Дезваряг в греки. В 30-е годы 17 века знаменитый немецкий путешественник Адам Алиарий побывал на севере Европы и в Московии, и в своем описании путешествия упомянул крепость Нотебург, отметив, что она построена русскими у выхода из Ладожского озера на острове, формой похожим на орех, откуда и пошло русское название крепости – Орешек. В 1323 году между Россией и Швецией был заключен Вечный Ореховский мир. Но уже в 1348 году шведский король Магнус Эриксон объявил крестовый поход против Руси. Ко времени основания Орешка центр русской цивилизации давно переместился с юга, из Киева на север. И Новгородская торговая республика естественным образом старалась закрепить свое влияние на выгодных водных торговых путях того времени, на Ладоге и западнее, на Балтике, где была создана целая система русских крепостей. Юрьев, Нарва-Ругодив, Ивангород, Яма-Дямбург, Карело-Кексгольм, ныне Приозерск. Путь из варяг в греки был уничтожен волной нашествия степных кочевников. Однако сама торговля Европы с русским севером не прекращалась, и главную роль здесь играл Ганзейский союз. В Европу шли из России пенька, смола, мед, воск, меха. Из Европы — сукна, товары, ремесленник. Из Скандинавии везли сельдь и треску. Позднее, в 15 веке, ганза начинает слабеть, зато на Балтике и в Западной Европе усиливается Швеция. Швеция как единое государство сложилась к 13 веку. От других европейских стран Швецию отличала большая свобода крестьян по отношению к феодалам. А это создавало неплохую системную базу для организации сильной армии. Так и вышло, шведы приняли почти непрерывную завоевательную линию в политике, и одним из направлений их экспансии стали вначале земли нынешней Финляндии, а затем русский север и русские прибалтийские земли. В России в то время только-только закончилась ожесточенная княжеская междоусобица, когда галицкий князь Дмитрий Шемяка захватил Москву и ослепил великого князя Василия II Васильевича, внука Дмитрия Донского. Василия, которого после этого прозвали Темным, восстановили на престоле московские посадские люди. Василий Темный был объединителем, и позиции Москвы на русском севере при нем укреплялись, что шведам нравиться не могло. Поэтому за русские прибалтийские земли с переменным успехом воевала со шведами Россия Ивана III, Ивана IV Грозного, Россия первого царя из династии Романовых, Михаила деда Петра. Уже Иван III Васильевич активно боролся за возвращение русских прибалтийских земель. Это он поставил Ивангород на берегу Наровы напротив шведской Нарвы. В 1496-1497 годах Россия вела очередную войну со Швецией, но самой больной проблемой стал Ливонский орден. Он был неизменно агрессивен и весной 1501 года в союзе с Литвой нанес серьезный удар по русской морской торговле на Балтике. Было захвачено 200 русских судов с товарами и 150 купцов. Это само по себе говорит о масштабе торговых связей России с Западной Европой. Борьбу продолжил Иван IV Грозный. С 1540 года у России имелся только один порт на Балтике – Нарва. Туда тайком в связи с запретом ганзы приходили с товарами английские, голландские и французские суда. Но вскоре и Нарва была утрачена. В 1555 году в Англии была учреждена торговая Московская компания. Началась торговля через Белое море. В 1556 году, когда шведы в очередной раз развязали войну, русские войска разгромили шведов у Выборга. Это способствовало оживлению так называемого Выборгского плавания, то есть русской торговли через Выборг. В 1558 году началась Ливонская война Московского государства с Ливонским орденом и Польшей. Вначале война была успешна для русских. В 1561 году был разгромлен и распался Ливонский орден. Были отвоеваны Нарва, Ругодив, Дерпт, Аюрьев. В устье Наровы, ниже Ивангорода, для расширения нарвского плавания посланцы Грозного Дмитрий Шастунов, Петр Головин и Иван Выродков приступили к сооружению нового порта с гаванью. И летом 1558 года он уже мог принимать первые суда. Весной 1559 года датские послы сообщали своему королю, что русские приступили к закладке больших морских кораблей. Последнее, увы, было преувеличением. Иван Грозный тщетно пытался выписать в Россию корабельных мастеров. Европа ему в этом отказывала. Тем не менее Европа встревожилась. Польский король Сигизмунд 2 августа писал английской королеве Елизавете. Московский государь ежедневно увеличивает свое могущество. Он приобретает средства побеждать всех. О том, что, побеждая всех, московский государь всего лишь возвращает свое Сигизмунд, конечно, забывал. Русские успехи ускорили процесс заключения Польшей и Великим княжеством Литовским Люблинской унии в 1569 году. Создавалась единая Речь Посполитая, сразу же враждебная России. А русский царь вскоре сделал неожиданный ход. В 1570 году он выдал жаловальную грамоту профессиональному датскому корсару Карстену Роде на ведение каперской деятельности в Балтийском море. Сегодня почти никто не помнит об этой каперской флотилии Ивана Грозного, а она вполне успешно оперировала на Балтике во время Ливонской войны. Флотилия была создана в июле 1570 года и насчитывала 6 вымпелов. На судах были установлены русские пушки. Экипажи были наемными из датских корсаров. Командор Карстен Роде. Флотилия базировалась на острове Борнхольм. Начав оперировать в июне 1570 года, к сентябрю Роде захватил 22 судна, часть которых была передана России, и в Нарве появился небольшой русский флот. Но ненадолго. Появление на Балтике всего-то маленькой флотилии под русским флагом вызвало в Польше и Швеции переполох, посыпались резкие протесты. Необходимо предотвратить господство московитов на море, пока это зло еще не успело пустить слишком глубоких корней, писали бургомистры Данцига в Любек и другие ганзейские города. И датский король Фридрих II век октября того же 1570 года приказал арестовать Карстена Раде и заточить его в один из королевских замков. Суда были конфискованы. Маленькая деталь большой истории. Но деталь показательная, и помнить русским о ней не мешает даже сейчас. С 1577 года к Ливонской войне подключается Швеция. К XVI веку северное противостояние России и Швеции приобрело постоянный характер, пиком которого стала Ливонская война. Она не была в итоге удачной для Ивана Грозного, однако ее геополитическая необходимость для России была вне сомнений. В 1583 году было заключено Плюсское перемирие. По нему Россия сохраняла за собой устье Невы, но фактически Балтийское зокно для русских вновь закрылось. Однако эпоха Ивана Грозного – это не только яркий момент борьбы русского добра с внешним злом. В эпоху Грозного шла активная борьба добра и зла внутри самой Руси. И в итоге добро одолевало зло. Об этом хорошо сказал сам Грозный в своем первом послании Андрею Курбскому. Князь Курбский он был на 2 года старше царя и умер за год до смерти Грозновых, начинал как участник избранной рады, царя и военачальник. Назначался наместником Ивана IV век, присоединенным к русскому государству Юрьеве Тартух. Но затем, будучи идеологом боярского своеволия и привилегий, изменил и бежал в Литву. В истории Курбский остался известен благодаря полемической переписке с царем. Сам же Грозный показал себя в этой переписке выдающимся публицистом, крупнейшим политическим мыслителем, великим патриотом России и как ни странно, гуманистом, видящим высший гуманизм в обеспечении силы земному добру в его противостоянии земному злу.
Грозный писал!
Свет же во тьму не превращаю, и сладкое горьким не называю я. Усердно стараюсь обратить людей к истине и свету, чтобы они познали единого истинного Бога в Троице славимого и данного им Богом Государя и отказались от междоусобных браней и преступной жизни, подрывающих государство. Это ли горечь отойти от зла и творить добро? Это ведь и есть сладость и свет. Что может быть хуже урывать для самого себя? Сам не зная, где сладость и свет, где горечь и тьма, других получаешь. Не это ли сладость и свет отойти от добра и начать творить зло? Всякому ясно, что это не свет, а тьма не сладость, а горечь. Грозный видел свое предназначение в служении государству, а не в потакании животным страстям и своей корыстью. И при этом он был убежден, что миром правит добро, а не зло, потому что, как верил Грозный, не только на небе, но и на земле правит Христос. Царь писал Курбскому, как они манихеи. Се! Ка суисловит, что небом обладает Христос, землей, самовластный человек, а преисподний дьявол, так же и ты проповедуешь будущее судилище, страшный суд. С. А Божьи кары за человеческие грехи на этом свете презираешь. Я же знаю и верю, что тем, кто живет во зле, даже не только там мучиться, но и здесь суждено испить чашу ярости Господней за свои злодейства. Также и то знаю, что Христос владеет небом и землей и преисподней. И все в небе, на земле и в преисподней существует по его воле.
Вдумайся, уважаемый читатель!
Слова Грозного — это ведь страстное утверждение всесилия добра везде и во всем. Это ощущение добра, как силы, пронизывающие все мироздание и правящие им, не разделяя со злом прав и возможностей власти. В соответствии с уровнем эпохи Грозный осознает проблему на уровне религии, а не общественной философии. Но так ли это существенно? Важно то, что именно русский государь, русский верховный вождь, исповедовал философию добра и отвергал манихейский принцип равноправия добра и зла в те времена, когда Европа почти поголовно была уверена в том, что не в правде суть, а в силе. Такие воззрения не возникают, не могут возникнуть в отрыве от той общей духовной общественной атмосферы, в которой возрастал сам носитель воззрений. А это означает, что и во времена Грозного духовная атмосфера русского общества была по-прежнему пронизана идеей вселенского добра. Русское добро Иван IV Васильевич Грозный понимал, как сильное русское государство способно это добро защитить в борении со злом. Грозный был ведь не просто мыслителем и философом. Он был также практическим политическим лидером, воителем и преобразователем. Его добро было всегда деятельным, оно имело крепкие кулаки. Порой эти кулаки промахивались и били по невинному. Но Грозный отдавал себе в том отчет и писал: «Верю, что мне, как рабу, предстоит суд не только за свои грехи, вольные и невольные, но и за грехи моих подданных, совершенные по моей неосмотрительности». Вдумаемся и в эти слова. Ведь они представляют собой публичное признание. Но лишь выдающийся человек, глубоко верящий в добро, мог в ту эпоху, находясь на высоте, которую тогда повсеместно считали богоравной, публично говорить о том, что он может быть неосмотрительным. После смерти Грозного в 1584 году борьба России за возвращение ее прибалтийских земель шла с переменным успехом, но все более терпела крах, все более сказывалась отсталость допетровской России. В 1595 году Борис Годунов заключил с Швецией Тявзинский вечный мир. По нему Россия возвращала себе часть побережья Финского залива, Карелу, Орешек, Копорье, Ивангород, крепость Ниеншанс, Ям. Однако земли к западу от Нарвы и Ругодива оставались за Швецией, шведы по-прежнему контролировали Балтийское море. Вскоре на Руси начались смута, правление Джедмитрия, Семибоярщина. Затем последовало польско-шведское вторжение в Россию. Зло вновь правило бал на русской земле, но вновь правило его временно. Осенью 1612 года народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву. А 21 февраля 1613 года на царство был избран Михаил, первый Романов, дед Петра Великого. По Столбовскому договору между Россией и Швецией, заключенному 27 февраля 1617 года, Швеция признавала династию Романовых, возвращала России временно захваченный Новгород, Старую Руссу, Порхов, Ладогу, Гдов, но оставляла за собой захваченный Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, Кексгельм и Жору, принадлежавшие России по Тявзинскому договору. Шведский король Густав II Адольф на заседании Риксдага заявил: «Теперь без нашего позволения русские не смогут выслать ни даже одной лодки в Балтийское море. Большие озера Ладожское, Пипус, Естьсковское. Сэ! Как Нарвская поляна, болота в 30 верст ширины и твердые крепости отделяют нас от них. Теперь у русских отнят доступ к Балтийскому морю, и, надеюсь, не так-то легко будет им перешагнуть через этот ручеек». Ручеек перешагнуть было действительно непросто. Но во время очередной русско-шведской войны 1656-1661 годов, которую вел отец Петра, Алексей Михайлович, главные силы русской армии двигались к Риге по западной Двине до Угави на 1400 стругах и барках. Тогда были взяты с боем Динабург, ныне Даугавпилс, и Кокенхаузен, ныне Кокнесих, расположенные в нижнем течении западной Двины. Они были переименованы в Борисоглебов и Царевичев Дмитриев. По инициативе выдающегося допетровского государственного деятеля воеводы Ордина Нащекина в Царевичеве Дмитриеве, примерно в 100 с лишним километрах от Риги, началось строительство кораблей для Балтики. Однако сказалась возрастающая отсталость России, в том числе и военная, особенно видная на фоне мощной шведской армии. И по Кардисскому мирному договору 1661 года Царевичев Дмитриев пришлось возвратить Швеции. Корабли были сожжены. Через 11 лет после заключения Кардисского вечного миру Алексея Михайловича родился сын Петр. Балтийское окно в Европу, которое периодически было открыто для русских со времен Киевской Руси, в тот момент оказалось для нас прочно закрытым. И прорубить его вновь должны были шпага Петра Воителя и топор Петра Строителя. Он же поставил по-новому для России и проблему добра и зла. А точнее, самым зримым и выдающимся образом укрепил деятельное начало в русском добре. Глава 4. Добро и зло распознает Россия Петра. В 1714 году, по случаю спуска корабля, пророк Петр произнес блестящую речь, в которой были и такие слова: «Кому из вас, братцы мои, хоть бы во сне снилось, лет 30 тому назад, что мы здесь, у Балтийского моря, будем плотничать, и да воздвигнем город, в котором вы живете? Что мы доживем до того, что увидим таких храбрых и победоносных солдат и матросов русской крови, таких сынов, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смышленными, что увидим у нас также множество иноземных художников и ремесленников, доживем до того, что меня и вас станут так уважать чужестранные государи? Это говорилось уже не на топких берегах Невы, поросших кустарником, над которым одиноко парил орел, Это говорилось в городе, величественный облик которого тогда вполне определился. И Петр видел его будущее величие и будущее развитие России, когда говорил: «Историки полагают колыбель всех знаний в Греции, откуда по превратности времен они были изгнаны, перешли в Италию, а потом распространились и по всем европейским землям. Теперь очередь приходит до нас. Если только вы поддержите меня в моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких оговорок и привыкнете свободно распознавать и изучать добро и зло. Какой монарх в какой стране и в какую историческую эпоху мог публично обратиться к своим подданным с такими речами? Для того, чтобы так говорить и мыслить, надо родиться, воспитываться и жить во вполне определенном духовном и интеллектуальном пространстве. Иными словами, для этого надо было быть выдающимся сыном русской вселенной, каким умница Петр и был. Петр умел различать добро и зло. Он поставил Россию с пролеженного бока на ноги. Он изменил и общеевропейскую ситуацию, введя в нее ранее небывалый в ней фактор – сильную Россию. Шло время, русское добро обретало кулаки и училось распознавать зло. Многие из тех, кто описывал эпоху Петра. Тот же историк Костомаров, например, утверждали, что Петр строил на непрочном фундаменте, что многие его начинания и реформы остались на бумаге и не имели успеха в жизни, что молодые русские люди, направляемые царем в Европу на учение, научились там только пить и сорить деньгами. Профессор русской истории Дербского университета Брикнер в своей истории Петра сообщал, что ученики, отправленные за границу, обычно были плохо приготовлены к учению, что многие из них отличались грубостью нравов, нерадением к учению, равнодушием к вопросам науки, а некоторые даже были склонны к преступным действиям. Увы, не все здесь неправда. Скажем, во французском Тулоне гардемарин Глебов поколол шпагою гардемарина Борятинского, напав на него неожиданно, предательски, и был посажен под арест. И это был не единичный пример. Приставленный к молодым русским в качестве своего рода, дядьки князь Иван Львов в 1711 году просил не посылать новых навигаторов в Англию, потому что и старые там научились больше пить и деньги тратить. Это было. Но если бы большинство птенцов гнезда Петрова было разряженными попугаями и дрочливыми петухами, а не орлятами, то откуда бы у новой Петровской и послепетровской России появились молодые орлы? Откуда у новой России даже в недобрые времена Анны Иоанновны и ее фаворита курлянца Берона брались успехи? Уже после Петра. Да ведь и сам молодой Петр впервые отправился за границу в составе Великого посольства не для гульбы, а для изучения наук, морского и корабельного дела. Он сам через много лет признавался, что ему было бы стыдно знать меньше тех, кого он направлял в Европу на выучку. Вот указ царя-навигатором августа 1712 года. Его царское величество имянным своим указом указал сказать: «Всем их милости господам, которые в науке навигаторской обретаются, чтобы учились с самого матросского дела и знали бы оснащивать суды сами». Меньшинству этот указ впрок не пошел. Но он большинство искренне воспринимало эти строки как жизненный принцип, потому что это был жизненный принцип самого российского верховного вождя из первых 50 молодых дворян, отправленных царем в 1697 году за границу, 28 в Италию, 22 в Англию и Голландию. Вышли такие выдающиеся деятели Петровской эпохи, как Борис Куракин, Григорий Долгорукий, Петр Толстой, Андрей Хилков, особенно ярок пример Петра Андреевича Толстого. В 1697 году ему было уже 52 года, семья, дети, обеспеченное положение. Тем не менее, Толстой сам вызывается ехать за границу для изучения морского дела. Через Польшу и Австрию он едет в Италию, месяцами плавает по Адриатическому морю, изучает страны и языки, получает свидетельство, что ознакомился совершенно с картами морских путей, с названием дерев, парусов, веревок и всяких инструментов корабельных. Вместе с мальтийскими рыцарями Толстой воевал против турок, в Венеции с большим успехом занимался математикой. Все это помогло ему позднее с честью выполнять труднейшие обязанности русского посла в Турции. В год отъезда на учебу Петра Толстого сыну, небогатого новгородского дворянина Ивану, Неплюеву было 4 года, он родился в 1690-х. С 1714 года учился в Новгородской математической школе, затем в Петербургской морской академии. В 1710-х в 23 года был направлен в Венецию и Испанию. Вернулся домой в 1720 году. Вместе с другими был подвергнут экзамену самого императора, получил похвальный отзыв Петра и был назначен главным начальником над строящимися судами в Петербурге. Петр тогда сказал Неплюеву: «Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все от того, показать вам примеры, хотя под старость видеть недостойных помощников и слуг отечеству». Когда Петр скончался, Неплюев более суток пролежал в беспамятстве и потом объяснял это так: «Да иначе бы мне и грешно было. Сей монарх отечество наше привел в сравнение с прочими, научил узнавать, что и мы люди. Одним словом, на что в России не взгляни, все его началом имеет, и чтобы впредь не делалось, от сего источника черпать будут». За свою долгую жизнь Иван Иванович Неплюев был резидентом в Стамбуле, главноначальствующим на Украине 16 лет, наместником в Оренбурге и главнокомандующим в Петербурге в первое время царствования Екатерины II. В Оренбургском крае он построил до 70 крепостей, основал ряд укрепленных линий, реорганизовал казачье войско. Неплюев скончался 80 лет в 1773 году и оставил по себе добрую память. О нем упоминается во всех трех больших советских энциклопедиях. Вот другой пример. Василий Дмитриевич Корчмин, генерал-майор. Один из деятельных сотрудников и любимцев Петра Великого. Обучался военно-математическим наукам за границей в 1697-1698 годах. Молодой Василий Корчмин отправился в Европу одним из первых и переписывался лично с царем. Он писал из Берлина так: «Мы со Стенькою Бужениновым, благодаря Богу, по 20 марта выучили фейерверк и всю артиллерию, ныне учим тригонометрию». И выучился Василий Корчмин в Берлине хорошо, став одним из создателей новой русской артиллерии, крупным военным инженером. Сразу по возвращении в Россию он был назначен сержантом бомбардирской роты Преображенского полка. Весной 1700 года под предлогом покупки пушек провел разведку Нарвской крепости. При осаде Нарвы Велопроши в 1703 году участвовал во взятии Нотебурга, Ньеншанца. Затем Корчмин командовал батареей на Васильевском острове. По преданию, сам этот остров был назван по Корчмину. Мол, Петр часто писал Корчмину и для краткости адресовал письма Василию на остров. Однако более верно происхождение названия от владельца имений в устье Невы, новгородского посадника Василия Казимира, жившего в XV веке. По крайней мере, уже в книге Водской Петины за 1500 год этот остров именуется Васильевским. В 1706 году Корчмин устраивал оборонительную линию между Смоленском и Брянском, укреплял Брянск. В 1707 году, в опасении шведского нашествия, Петр направляет капитан-поручику Корчмину подробный указ об укреплении московского Кремля и Китай-города. Василий тогда уже прочно вошел в число молодых сотрудников Петра. Никому из иностранных инженеров царь не писал так часто, как русскому инженеру Василию Дмитриевичу Корчмину. В 1719 году Корчмин был послан для исследований по проведению канала из реки Малоги в реку, Мету для описания Волги, Малоги и Тверцы и вообще исполнял самые разнообразные поручения Петра. Знаменитый русский историк и географ Василий Никитич Татищев, автор многотомной истории российской с самых древнейших времен, родился в 1686 году и скончался в 1750-х, направленный Петром в Швецию и Саксонию. Татищев жадно впитывал знания, покупал за границей множество книг по математике, истории географии и военному делу. В возрасте 23 лет Татищев принимал участие в Полтавской битве. Позднее, по желанию Петра, занимался географией России. В 30-х годах выступал против Берона и немецкого засилия в России. Крестьянин подмосковного села Покровское Иван Пасашков, будущий мыслитель-экономист эпохи Петра, родился в 1652 году. Он был на 2 года моложе боярина Федора Головина, будущего генерал-адмирала и фельдмаршала, и ровно на 20 лет старше самого Петра. В 45 лет Пасашков, как недовольный царем и рассуждавший о его пороках и недостатках, был взят в тайный преображенский приказ по делу монаха московского Андреевского монастыря Авраамия. Окончил Пасашков тем, что стал одним из горячих и убежденных сторонников Петра. Он говорил о царе: «Наш монарх на гору, аще сам 10, то есть в 10-ро. Цека тянет, а под гору миллионы тянут. то как дело его спора будет? Но ведь и сам Пасашков тянул в гору, и другие сотрудники Петра тоже. Потому в гору шла и Россия. За 2 года до смерти, в 1724 году, Иван Тихонович Пасашков написал книгу о скудости и богатстве, где отстаивал всемерное развитие производительных сил страны за счет расширения производства отечественных товаров, выступал за активный торговый баланс за границей. Интересный и малоизвестный факт. При Петре одной из дворянских повинностей стала учеба. Учиться дворянские дети начинали с 9 лет в специальных школах до 15 лет. Затем юный дворянин обязан был идти служить. Причем специальными указами Петра определялось, что родовитость на продвижении не отражается. А тем, кто не мог освоить даже начальный курс наук, не выдавалась так называемая венечная память. Разрешение на женитьбу. Так что в петровские времена заявление Фонвизинского недоросли Митрофанушки. «Не хочу учиться, а хочу жениться» было бы оставлено без внимания. Не выучившись, жениться было нельзя. В 1704 году Петр сам распределил детей самых знатных персон на службу. До 600 молодых князей Голицыных, Черкасских, Хованских, Лобановых, Ростовских и прочих было расписано солдатами в гвардейские полки. Многие из них тянули лямку наравне с простолюдинами, и это давало хорошую физическую и моральную закалку. Главное же, впечатляющими были результаты. Известный историк эпохи профессор Николай Николаевич Молчанов сообщает, что в свое первое путешествие в Европу в 1698 году Петр нанял для работы в России свыше 1000 человек, и подавляющее большинство приглашенных составляли офицеры. А в 1717 году во время своего 2-го крупного официального визита на Запад Петр пригласил около 50 человек. И это были архитекторы, скульпторы, ювелиры, ученые. За 20 лет потребности России в командных, инженерных и промышленных кадрах возросли многократно. Однако теперь они удовлетворялись за счет внутреннего, так сказать, продукта. Одна эта деталь говорит о том, какими были масштабы и размах петровского преобразования России. Думаю, многие из этих воспитанников эпохи Петра. Если бы они оказались в СССР времен бурного и деятельного социалистического строительства, также пригодились бы России Ленина и Сталина, как они пригодились России Петра Великого, как менялось интеллектуальное, не официальное, а именно интеллектуальное к восприятию России в Европе второй половины 17-ти. Начало 18 века можно понять на примере великого немецкого математика и философа Лейбница. За 2 года до рождения Петра в 1670 году Лейбниц разработал план создания Европейского Союза во имя вечного европейского мира. Каждая великая европейская держава должна была получить свою зону экспансии вне Европы. Ссориться друг с другом впредь не разрешалось, как не рекомендовалось, и нарушать эксплуатационные нормы. Паниковский в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок» делил СССР на 34 эксплуатационных участка для такого же числа мошенников. Детей лейтенанта Шмидта. У Лейбница участков было 6 во всем мире. Англии и Дании выделялась Северная Америка, Франции – Африка и Египет, Испании – Южная Америка, Голландии – Восточная Индия, а Швеции – Россия. Проходит 30 лет. В самом начале Северной войны русские терпят поражение под Нарвой. Лейбниц, с какого-то момента с интересом наблюдавший за Петром, теперь выражает надежду, что Карл XII овладеет всем московским государством до Амура и приветствует шведов Одой. Проходит еще 8 лет, и над Россией восходит слава Полтавской победы. Что же Лейбниц? Теперь он оценивает Полтаву как достопамятное в истории событие. В письме русскому резиденту в Вене барону Урбиху настаивает на необходимости чеканки медали в память Полтавской битвы и выражает уверенность, что Петр отныне будет принимать активное участие в делах мировой политики. «Напрасно», — писал Лейбниц. «Опасались чрезмерного могущества царя, называя его туркою севера. Что касается меня, то я очень рад водворению в России разума и порядка». До водворения в России разума и порядка было еще и как далеко. Но то, что русское добро быстро училось познавать и распознавать каверзы внешнего зла, было несомненным. В 1711 году Петр жаловался Меншикову в письме из Померании. «На твое письмо, кроме сокрушения, ответствовать не могу. Что делать, когда таких союзников имеем? Я себя зело бесчастным ставлю, что я сюда приехал. Бог видит мое доброе намерение, а их и иных лукавства, я не могу ночи спать от сего трактования. Чем сильнее становилось русское добро, тем сильнее ненавидело его мировое зло. Вот, например, малоизвестная, но интересная деталь. После Ништадтского мира, завершившего в 1721 году Северную войну, Петр по просьбе Российского Сената принял титул императора Всероссийского. Европу от этой вести как током ударило. Признать такой титул значит юридически официально признать Россию великой европейской державой. Так вот, уважаемый читатель, сводка по годам. Сразу выступила с признанием новой империи только Пруссия. Даже любимая Пепетром Голландия колебалась год до 1722-го. Вроде бы союзная Дания признала за российскими самодержцами право именоваться императорами в 1723 году. Побежденная Швеция в 1730-х. Германская империя австрийских Габсбургов в 1740-х. Франция в 1757 году. Испания в 1750-х. Рекорд тупой злости поставила Польша. Она признала новый статус России в 1764 году, через 43 года после принятия титула Петром. Так что задача свободно распознавать и изучать добро и зло, поставленная перед русскими Петром, оказалась навсегда актуальной. Увы, мы слишком плохо прислушивались к совету Петра Великого, и мировое зло слишком часто оставляло русское добро в дураках. И оставляет по сей день. С одной стороны, это удручает. Но в то же время это доказывает, что русский народ в основе своей привержен добру. Ведь добро всегда немного простодушно. Добрый человек судит по себе, он склонен верить другим, и поэтому нередко обманывается. Злого обмануть нельзя, он не верит никому и не любит никого, кроме самого себя. Зло, если во что и верит, так в силу зла. И поэтому зло нельзя убедить. Его можно только сломить. И сломить зло — это право и долг добра. Разрушение зла — это первый шаг к созданию нового добра. Вот еще один удивительный и малоизвестный факт. В своей «Истории Петра Великого» французский просветитель и философ Вольтер написал о Полтавской битве, что это единственное во всей истории сражение, следствием которого было не разрушение, а счастье человечества, ибо оно позволило Петру идти дальше по пути преобразований. Оценка лестная не только для Петра, но и для любого русского битва. И вдруг созидательный парадокс. Нет, просто особенность русской судьбы. Если Россия воевала, защищая себя, а она почти всегда воевала только так, то тем самым Россия защищала общечеловеческие идеи вселенского добра. Война никогда не была для русских забавой или поживой. Она всегда была для России тяжкой ношей. Россия воевала много, но она всегда воевала во имя созидания и укрепления своей собственной державы, а не в целях разрушения и уничтожения чужих государств. Россия всегда воевала на стороне добра. А Петр, пусть сам того и не зная, следовал давней традиции легендарных прославянских кузнецов-змееборцев, готовых к войне со злом, но внутренне ориентированных на добро и мир. Историк Костомаров, относившийся к Петру нелицеприятно и склонный к показу неблаговидной стороны петровской эпохи, тем не менее признавал, кроме прочего, гигантский чисто человеческий масштаб Петра. Костомаров писал: «Да, Петр, как исторический государственный деятель, сохранил для нас в своей личности такую высоконравственную черту, которая невольно привлекает к нему сердце. Та-та. Преданность той идее, которой он всецело посвятил свою душу в течение своей жизни. Он любил Россию, любил русский народ. За любовь Петра к идеалу русского народа русский человек будет любить Петра до тех пор, пока сам не утратит для себя народного идеала. О каком монархе, в какую историческую эпоху и в какой стране можно было сказать так, как это сказал о Петре Костомаров? Но только ли заслуга в том Петр? И не рождение ли великого нашего реформатора в русской вселенной стало основной причиной того, что Петр стал тем, кем он стал? Петровское добро, познавая зло, воспитывало в себе и новое чувство национального и человеческого достоинства. Это хорошо проявилось уже у юного Петра. Во время Великого посольства в Европу и как в капле воды отразилось в одной вроде бы мелкой, а на самом деле очень существенной детали. В Лондоне Петр познакомился со смотрителем лондонского монетного двора. Английское монетное производство размещалось в замке Тауэр, который служил также государственной тюрьмой. Осмотрителя звали Исаак Ньютон. Великий физик не гнушался заниматься прозаическими проблемами, да и жить на что-то надо было. Общий язык юный царь и великий ученый нашли быстро. В частности, Петр проявил живой интерес как к самому оборудованию двора, так и к принципам, проводимой в Англии монетной реформы. А вскоре денежная реформа началась и в России. К 1700 году в Москве действовало, в дополнение к Кремлевскому, еще два монетных двора в Китай-городе и в здании земского приказа. Чеканилась серебряная монета, медная монета, а с 1701 года начали чеканить русский золотой червонный, равный по весу и пробе европейскому дукату. В Европе все надписи на монетах их называют легендами, делались на латыни. Однако на всех русских деньгах легенды были на русском языке, так решил царь. Когда вопрос обсуждался, кое-кто возражал Петру. Мол, монеты с одной лишь русской легендой не будут приниматься за границей. Предлагалось хотя бы на одной стороне делать латинскую надпись. И тут великий реформатор ответствовал, что за такой совет он спасибо никому не скажет. Зато охотно поблагодарит того, кто подскажет, как сохранить монету внутри государства, а не как поскорее выпустить ее из страны. Надо ли комментировать этот ответ Петра в России, президента Медведева и премьера Путина? Сегодня над россиянских почтовых марках вместо емкой и весомой надписи «СССР» рядом с надписью «Россия» мы видим написанное на неведомом языке, но латиницей слово «Росджа». Интересно, что сказал бы по этому поводу незабвенный царь Петр. Через 150 лет после смерти Петра историк Николай Костомаров в своем очерке «Петр Великий» заявлял: «Нового человека в России могло создать только духовное воспитание общества. И если этот новый человек где-нибудь заметен в деяниях и стремлениях русского человека настоящего времени, то этим мы обязаны уже никак не Петру». Конечно, Костомаров написал глупость. На самом деле все обстояло, как говорят математики, с точностью до наоборот. Достаточно вспомнить наказ Петра, научиться свободно распознавать и изучать добро и зло. Тираны и деспоты к такому не призывают. Уже в наше время злобствующие антисоветчики говорят примерно то же, что Костомаров написал об эпохе Петра, об эпохе Ленина и Сталина. Они хотят представить эту эпоху как черную, бездуховную полосу нашей истории. Как подло! И как, в конечном счете, глупо! Петровскую эпоху мало определять как эпоху открытий. Она сама вся открытие, потому что лишь с нее начинается соединение русской сметки и отваги с европейским знанием. И одним из главных достижений этой эпохи надо считать новый массовый тип русского человека, созданного волей и гением Петра. Деятельные русские люди были в России и до Петра, а вот образованные деятельные русские люди. Такие в массовом количестве появились лишь в Петровской России, и с годами их число умножалось, стремление к знаниям не глохло, а росло. Так новые ученые, петровские геодезисты, начали огромную работу по научной съемке территории Восточной России. Они приступили к освоению северных пространств Тихого океана. Их надо было обойти в ведра и в ненастье. Обойти, изучить и положить на карты. Петр Чичигов, Алексей Кушелев, Михаил Зиновьев, Петр Скобельцин, Петр Чаплин, Василий Шатилов, Иван Свистунов, Иван Еврейнов, Федор Лужин. Все молодые ребята. Все имена русские. И все петровские питомцы. Два последних из этого списка, Еврейнов и Лужин, в июне 1721 года впервые достигли центральной группы Курильских островов, до Симушера включительно. И 14 из них нанесли на карту. В конце 1722 года Еврейнов в Казани лично представил царю-труженику сводную карту Сибири, Камчатки и Курильских островов. Это было почти 300 лет назад. На Дальний Восток их послал непосредственно Петр. Он приказал, чтобы геодезисты Иван Михайлов, Евреинов и Федор Федоров Лужин досрочно сдали экзамен за полный курс Морской академии, в которой они обучались. И во главе отряда из 20 человек отправились на выполнение дальнего секретного задания. Кормщиком у них был архангельский помор Кондратий Машков, посланный по распоряжению опять же Петра из Архангельска в Охотск. Позднее Машков плавал с Берингом и Чириковым. А в 1732 году вместе с Федоровым и Гвоздевым достиг северо-западного носа Америки. Маршрут Еврейнову и Лужину определил сам царь. До Камчатки и далее, куда вам указано, и описать тамошние места, где сошлась ли Америка с Азией. Знаменитый Витус Беринг впервые был отправлен туда, к океану, тоже прямым наказом великого Петра. И первая, и вторая камчатские экспедиции Беринга сыграли немалую роль в освоении русской части Тихого океана в будущей судьбе Русской Америки. Между первой и второй экспедициями Беринга 23 июля 1732 года от берегов Камчатки отошел много повидавший бот святой Гавриил. За 4 года до этого на нем плавал сам Беринг. Теперь плаванием руководил геодезист Михаил Гвоздев, а штурманом был Иван Федоров. С ними было на борту еще 37 людей. 15 августа Гавриил вошел в Берингов пролив, а 21 августа с попутным ветром он подошел к большой земле. Гвоздев на ней высадился, осмотрел и собрал все материалы, нужные для того, чтобы позднее положить эти берега на карту. Сегодня эта крайняя на запад земля Америки называется мысом принца Уэльского. 9 августа 1778 года ее так назвал знаменитый английский мореплаватель-капитан. Но Кук был в тех же местах, что и Иван Федоров с Михаилом Гвоздевым и Кондратием Машковым через 56 лет после них. Причем он знал о приоритете русских. Да и картами пользовался русскими, в том числе картой беринговского мичмана Петра Чаплина, на карте, напечатанной в Лондоне в 1761 году. Там, где мы привыкли видеть мыс имени английского наследного принца. Четкими английскими буквами было написано. Coast discovered by surveyor Гвоздев in 1730 года, то есть берег, открытый геодезистом Гвоздевым в 1730 году. Ошибочной была лишь дата. Редчайший случай. Запад не только признавал русский приоритет, но даже датировал его 2 годами ранее, чем это было на самом деле. Вспомним еще несколько фамилий. Будущий генерал-адмирал Федор Матвеевич. Апраксин был старше царя на 9 лет. Он родился в 1661 году. Участвовал в организации потешного войска. Строил корабли, возглавлял адмиралтейский приказ, стал одним из основателей навигацкой школы. Это яркий представитель старой гвардии Петра. А будущий генерал-адмирал Михаил Михайлович Голицын был на 9 лет младше царя. Голицын родился в 1681 году и был определен в морскую службу лично Петром. Учился в навигацкой школе, на голландских судах 5 раз плавал в Архангельск, Балтийское и Средиземное моря. В 1717 году лично проэкзаменован Петром и удостоен чина унтер-лейтенанта. В 1720-х командовал отрядом галер в Гренгамском сражении, через год назначен советником адмиралтейств коллегий. Это яркий представитель уже молодой гвардии Петра. Будущий соратник Витуса Беринга, будущий капитан-командор Алексей Ильич Чириков родился в начале Петровского 18 века в 1703 году. Службу начал тоже учеником навигацкой школы, в 1710-х, через год, как один из лучших, переведен в Академию морской гвардии и закончил ее в 1721 году. Служил на корабле Петр Балтийского флота. По приказу адмиралтейств коллегий в сентябре 1722-го назначен преподавать навигацию в Академию морской гвардии. В декабре 1724 года Чириков по личному распоряжению Петра произведен в чин лейтенанта и назначен помощником Камчатской экспедиции Беринга. Это яркий и полноправный представитель и продукт уже чисто петровского времени. Такие люди, как Чириков, и вытянули Россию после Петра через всю трясину фаворитизма и своекорыстия элиты. В 1746 году Чириков был назначен директором Академии морской гвардии, а позднее возглавил московскую контору адмиралтейств коллегий. Адмирал, ученый-мореплаватель, гидрограф Алексей Иванович Нагаев, погодок Чирикова. Он родился в 1704 году. Как и Чириков, учился в Академии морской гвардии. Как и Чириков, преподавал там навигацию, командовал фрегатами «Кавалер» и «Меркуриус». Воевал со шведами в русско-шведскую войну 1741-1743 годов. Впоследствии Нагаев много занимался организацией и проведением гидрографических работ, описью берегов, составлением карт, реорганизовывал Академию морской гвардии, был директором морского шляхетского кадетского корпуса, исполнял должность командующего Балтийским флотом уже при Екатерине II. Будущий адмирал, герой Чесменской битвы 1770 года в Эгейском. Море Григорий Андреевич Спиридов родился в 1713 году и начал службу в 10 лет волонтером флота в 1720-х за 2 года до смерти Петра. Через 5 лет после смерти императора произведен в гардемарины, 15 лет от роду. Служил на Каспийском море, мичманом на Балтике, воевал на Азовском море против турок, командовал придворными яхтами и линейными кораблями, занимался заготовкой корабельного леса в Казани, командовал гардемаринской ротой морского кадетского корпуса, командовал Балтийским флотом. В 1770 году Спиридов разбил турок в Хиосском заливе при Чесме, уничтожив и пленив все 16 линейных кораблей противника. Для таких русских парней, как Григорий Спиридов, даже Полтава была уже историей. Спиридов начал служить России после заключения нештатского мира. Для него могущество и первоклассное мировое значение России были чем-то само собой разумеющимся. А что говорить о воспитанниках самого Спиридова? Например, о будущем адмирале Василии Яковлевиче Чичагове, исследователе Арктики. Чичагов родился через год после смерти Петра в 1720-х. В 1774 году он младший флагман Донской флотилии и герой сражений с турками у Приазовского берега Крыма. Плоть от плоти Петровской эпохи Чичагов поднялся до поста командующего Балтийским флотом. В Ревельском сражении 2 мая 1790 года со все теми же шведами эскадра под командованием Чичагова с 10 линейными кораблями разгромила шведскую эскадру, в которой было 22 линейных корабля. А 22 июня шведы попали в ловушку, спланированную Чичаговым, и потеряли 64 корабля, сгоревшими, потопленными и плененными. Екатерина II удостоила Чичагова за эти победы ордена Андрея Первозванного, ордена святого Георгия I степени и шпаги с алмазами. Генерал-фельдмаршал Румянцев, тезка Петра Великого, родился в год смерти императора Петра. Он блестяще воевал при Чере Петровой. Елизавете и при Екатерине получил почетную приставку к фамилии Задунайский. Развивал передовые взгляды Петра на тактику и воспитание войск. Был учителем и другом великого Суворова, родившегося на 5 лет позже, в 1730 году. В 1744 году родился морской Суворов, адмирал Федор Федорович Ушаков, великий флотоводец, создатель нового военно-морского искусства. Ушакову завидовал сам адмирал Нельсон. С эпохой Петра прямо и тесно связан и гений Михаила Васильевича Ломоносова. Гениальный ученый-энциклопедист, он родился в семье помора Архангелогородцев в 1711 году, через 2 года после Полтавы и за 10 лет до заключения нештатского мира. Как крупный ученый, Ломоносов начал при Елизавете Петровне, и имя ее отца было для Ломоносова свято. Ломоносов как личность – это прямая линия от Петра. И не случайно, а символично, что именно Полтавская баталия была увековечена Ломоносовым в его знаменитой мозаике из Смальты. Придет время, и лучшие имена всей предшествующей русской истории будут возвеличены и прославлены в обновленной России в Союзе Советских Социалистических Республик. На груди граждан СССР появятся ордена Александра Невского, Суворова, Ушакова, Кутузова, Нахимова. Подвиги русских чудо-богатырей и их вождей будут рождать восторг у советских мальчишек, жадно смотрящих горящими от волнения глазами не только на мчащихся в бой Чапаева, Пархоменко, Щерса, но и на торжествующего Петра, на тех, кто пришел в русскую историю на смену ему и благодаря ему. До этого должны были пройти еще 2 века, но орбиты русской вселенной расширялись и расширялись, вовлекая в себя народы, события, идеи и свершения. Глава 5. Орбиты русской вселенной. Новая Россия Петра родилась на острие штыка Петровского гренадера, однако петровскую внешнюю политику никак нельзя назвать милитаристской, приверженной идеям зла. Азовские походы, Северная война, прусские и персидские походы – все это этапы естественного расширения России до своих очевидных геополитических границ по Балтийскому, Черному и Каспийскому морям. За эти границы Россия ведет войны и после Петра, но никогда их не переступает. Лучшим тому доказательством стало поведение России в 7-летней войне затем. В первой антинаполеоновской коалиции, когда Суворов бил французов в Италии, а Ушаков учреждал республику Ионических островов еще позже. В европейском антинаполеоновском походе Александра, а и даже в европейской карательной, увы, экспедиции Николая Ай во время революционного подъема 1848-1849 годов. Временно приходя в Европу, Россия неизменно уходила оттуда. Единственная из великих держав, она не пыталась осуществлять геополитически неоправданные аннексию и территориальные захваты, даже в исключительно благоприятных для этого обстоятельствах. Послепетровская Россия пошла путем сложным и зачастую неверным. Воцарение Анны Иоанновны, этой августейшей ширмы для вакханалии бероновщины, стало национальной трагедией. Выйти из нее мы сумели, штыком вознеся на трон несостоявшуюся французскую королеву, зато состоявшуюся российскую императрицу, веселую Елизавету. Елизаветинская Россия особо славными делами не отмечена, но это было время Ломоносова, время постепенного роста России, время, подтвердившее роль России в Европе. Елизавета же пригласила в Россию будущую Екатерину Великую, которая может быть охарактеризована тремя словами «духовная наследница Петра». В третьем томе своего журнала «Современник» Пушкин привел такую историю. Государыня Екатерина II говаривала: «Когда хочу заняться каким-нибудь новым установлением, я приказываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли было уже о том при Петре Великом. И почти всегда открывается, что предполагаемое дело было им уже обдумано. Это Екатерина назвала Россию вселенной, и она же собрала вокруг себя таких людей, которые окончательно утвердили Россию в европейской политической системе как важнейший фактор. И это был фактор добра. А в начале 1780 года, в связи с насильственными действиями английского флота, по отношению к нейтральной торговле, в ходе войны Англии с боровшимися за свою независимость североамериканскими колониями Россия выдвигает принцип вооруженного нейтралитета и обращается с соответствующей декларацией к Англии, Франции и Испании, втянутым в войну. Две последние идеи России признали де юре, Англия вынуждена была считаться с ней де-факто. Принцип этот был также закреплен в системе союзных договоров России 1780-х. 1783 годов с Данией, Швецией, Голландией, Пруссией, Австрией, Португалией и королевством обеих Сицилии. Этот вклад екатерининской России в правовое обеспечение режима глобальной стабильности не всегда нами вспоминается и адекватно оценивается, но такой подход к решению международных проблем был и подлинно новаторским, и дальновидным. Даже Англия в 1856 году при заключении Парижской декларации о морской войне была вынуждена признать старую русскую идею, а позднее эта идея вошла в ткань Гаагских конвенций уже XX века. Россия, Екатерина ведет войны почти постоянно, но все это исторически неизбежные войны. И сын Екатерины Павел Ай смог активно вмешаться, например, в первую фазу наполеоновской эпопеи, только потому что такие фигуры, как Суворов и Ушаков, были подготовлены всем ходом царствования матери. Павел – фигура противоречивая, привлекательная и несуразная одновременно. Пушкин в своем дневнике за 1834 год назвал его нашим романтическим царем. Но роль России и ее европейский потенциал этот романтик понимал отлично. Он, природный монарх, был готов пойти на тесный союз с революционной Францией, потому что этот союз мог бы доставить Европе прочный мир. А мир – это высшее проявление добра в мире. 18 декабря по старому стилю 1799 года Павел пишет замечательное по своему духу письмо первому консулу Бонапарту. «Я не говорю и не хочу спорить ни о правах человека, ни об основных началах, установленных в каждой стране. Постараемся возвратить миру спокойствие и тишину, в которых он так нуждается. Блестящая формулировка принципа мирного сосуществования стран мира». Да, Павел перегибал карту Европы со словами: «Так я разделю Европу с Наполеоном». Но это был жест не завоевателя, а миротворца, понимавшего, что если самая мощная держава мира искренне лояльна по отношению к России, то война в мире становится невозможной. Однако равновесие в Европе слишком многими понималось по-английски. Доминирующее миротворческое влияние в Европе франко-русского союза для идеологов такого равновесия было неприемлемо. Намечавшийся альянс России с Францией был ликвидирован весной 1801 года грубо, но эффективно золотой табакеркой Николая Зубова по виску Павла. Может ли зло поступать иначе? К концу XIX века границы России сложились практически окончательно, и именно сложились, хотя за многие территории внутри этих границ порой веками шла вооруженная борьба. Но экспансионизм как последовательная политика, как стремление получить столько, сколько может обеспечить военная мощь в данный текущий сиюминутный момент, России не был свойственен никогда. Мы приходили в Пруссию, в Берлин, в Семилетней войне и сами уходили оттуда. Мы прошли всю Европу до Парижа в походе 1813-х, 1814-х годов и прошли ее вновь от Парижа до Петербурга, возвращаясь домой. Мы пришли в революционную Европу в 1848 году с охранительными целями, но опять-таки ушли без материальных приобретений. В русско-турецких войнах XIX века мы освобождали целые страны и народы, но плодами в том числе и территориальными. Даже этих побед пользовались чаще другие, чем мы. Иногда мы уходили даже оттуда, откуда уходить нам не следовало бы, из Северной Америки. Геополитические приобретения Аляски и Алеутских островов было для России полностью оправдано. И если уж эти земли не населяли народы, способные создать собственное государство, то лишь одна великая мировая держава могла претендовать на них по справедливости – Россия. Однако Россия уступила и здесь. И это хорошо показывает, когда русское добро уступает и теряет потенциал действия, это автоматически усиливает в мире силу зла. Кавказские войны Россия вела не за Кавказ, ибо Грузия и Армения пришли под руку России добровольно и только так могли выжить в прямом смысле этого слова, с 1,5 миллиона турецких армян Турция не постеснялась вырезать уже в 20 веке. На Кавказе пришлось воевать в основном с горцами, подстрекаемыми извне. Что же касается Средней Азии, то просто напомню, что, например, Маркс однозначно оценивал миссию России в Средней Азии как прогрессивную и цивилизаторскую. Естественные границы великого государства простираются или до мощных естественных преград. Рек, морей, гор или до того места, откуда начинаются другой быт, другой язык, способные существовать автономно, не подпадая под чужое верховное влияние. В этом смысле Россия распространилась лишь до своих естественных границ, и не более того. И если сравнить в каждый отдельно взятый исторический период XIX века Россию и другие мировые державы, то можно уверенно заявить, что только Россия одна из всех, и тогда была территорией добра. В грех чисто империалистической экспансии Россия впала только на Дальнем Востоке, ввязавшись в авантюру русско-японской войны. Но как раз ее неуспех лишний раз показал, что действия в стиле сил зла России противопоказаны. Впрочем, на том же Дальнем Востоке Россия долгое время не претендовала на тот естественный океанский барьер, который геополитически может быть только русским, на Курильские острова. Да, можно без малейшей натяжки утверждать, что вести войны Россия была вынуждена, а вот стремление к миру и стабильности было для нее глубоко естественным, органически ей свойственным. Иногда суть вещей обнажается вдруг независимо от желания окружающих. В 1894 году скончался император Александр III. Я не могу восхищаться этим русским монархом, уже что он недальновидно заложил основы переориентации России от союза с Германией на союз с Францией и продолжил губительную для России политику неосмотрительных и избыточных внешних долгов. Однако не могу не привести оценку внешней политики царствования Александра тремя Василием Осиповичем Ключевским. Он одержал победу в области, где всего труднее достаются победы, победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количество добра в нравственном обороте человечества. И сделал это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда его нет, Европа поняла, чем он был для нее. И Европа хотя бы на миг это поняла. Вчитаемся в выдержки из тогдашних европейских газет «Националь-Цайтунг». Основным принципом внешней политики русского царя было поддержание мира. «Таймс». Александр III решил сохранить мир России и Европы до тех пор, пока от этого не пострадают достоинства и интересы его народа. Счастливо человечество и русский народ, что император Александр III крепко держался идеей всеобщего мира и считал осуществление этой идеи своей первой и наибольшей обязанностью. Кельнише Цайтун, могущественнейший монарх, который мог мановением руки двинуть громадные полчища прекрасно вооруженной армии, направлял эту силу к поддержанию мира, и не раз своим авторитетом он сдерживал воинственные порывы некоторых из европейских государств. Пелмел газет. Желание императора Александра III было не быть великим государем, но правителем великого народа, царствование которого не было бы запятнано войною. Он желал мира, но не ценой национальной чести и интересов своего народа. Дели Телеграф. Кто знает, какие перемены будут после кончины императора. Дер смерть Александра III, хотя и ожиданная, ужасная катастрофа. Здесь все говорит само за себя. Конечно, в некрологах плохого не пишут. Но такое чуть ли не текстуальное единодушие – это свидетельство того, что газеты не отделывались дежурными высокими фразами, а писали о том, что было в действительности. И писали то, что никогда они не писали ни до, ни после, о любом другом из европейских монархов. Через 4 года после смерти Александра. 24 августа 1898 года российский министр иностранных дел Муравьев вручил меморандум всем аккредитованным в Петербурге иностранным дипломатическим представителям. Россия предлагала начать изыскание на путях международной дискуссии наиболее действенных средств к тому, чтобы обеспечить всем народам благо действительного и прочного мира и, прежде всего, положить конец прогрессирующему развитию вооружений. Русское правительство предлагало также созвать для этого конференцию. Инициативу России обычно объясняют наметившимся нашим отставанием в вооружениях. Но как ни смотри. А Россия предлагала вначале заморозить, а потом и сократить военные бюджеты и вооруженные силы во имя будущего всеобщего разоружения и, соответственно, вечного мира. В преддверии нового века просто осмеять эту идею, да еще выдвинутую чуть ли не лично российским императором Николаем II, уже никто не решался. В 1899 году в Гааге была проведена Всемирная конференция с участием до 27 государств мира. Не были тогда представлены страны Центральной и Южной Америки, которые участвовали во второй конференции 1907 года. Да, через 7 лет после второй Гаагской конференции началась Первая мировая война с участием России. Но лишь Россия, пусть и заведомо безнадежно, официально пыталась перевести человечество с путей подготовки войны на путь обеспечения. От прославянских кузнецов-змееборцев до Гаагской мирной конференции 1899 года эта линия была в поведении России выдержана с такой последовательностью, что выделяло нас из общего ряда народов и государств решительно и уникально. Окончательно эту линию утвердит уже советская страна Добра, приняв закон о защите мира. Мир всегда был основополагающим принципом русской вселенной, и поэтому так много народов вошло в ее орбиты, естественно, без особого внутреннего сопротивления. Понятия «Русь», «Россия» всегда были более широкими, чем «русский» в узконациональном смысле. Араб, Ганнибал, датчанин Даль, грузины Багратион и Джугашвили Сталин, евреи Левитан и Лавочкин говорили: «Мы русские», без какого-либо насилия над собой истиной. Это так и было. Интересный факт. Уже в период монголо-татарского ига, не сразу, конечно, а ко второй половине этого периода, некоторые из завоевателей крестились и переходили в русское подданство, закладывая основы многих известных русских дворянских родов. Например, родословная Бахметевых сообщает о том, как к великому московскому князю Василию Двум Васильевичу Темному выехали служить два царевича, Касим и Ягуб Бахметы, со многими татарами. С ними был и Мурза Аслан Бахмет, принявший православную веру и крестившийся под именем Иеремии. Предок рода Ермоловых тоже выехал на Москву из Золотой Орды, крестился Иоанном, а правнук его Трофим был уже боярином. Ордынских корней в русском дворянстве немало. Велиминовы, Сабуровы, Годуновы. Сотни фамилий тюркского происхождения насчитывает монография известного советского тюрколога Николая Александровича Баскакова, которая так и называется. Русские фамилии тюркского происхождения. К слову, история дворянской фамилии Баскаковых особенно показательна. Баскаками называли татарских сборщиков дани, но примерно через 100 лет после разгрома Руси население стало противиться сбору дани так активно, что эту функцию в начале XIV века ханы передали русским князьям. После отмены системы баскачества Баскак Миратан, имевший резиденцию в Боровске, крестился с именем Мартына и поселился в селе Кудинове в 3 верстах от Боровска. Имел сына Ивана и внука Парфения, преподобный Пафнутий Боровский. Подобные примеры имеются в истории многих европейских народов. Однако говорить о притоке прочно и быстро русеющих иноверцев уже в 3-м, если не во 2-м поколении становящихся полностью русскими, как о явлении можно только применительно к формирующейся русской вселенной, предок рода Мусиных-Пушкиных, муж Честин Радж, выехал в Россию из Германии во дни княжения святого благоверного великого князя Александра Невского, как отмечает родословная. От сего Раджа произошли Бутурлины, Калагривовы, Неклюдовы и иные знатные фамилии. Предки Бакуниных, трансильванцы, братья Зенислав и Анципитер выехали на Русь из Венгрии в 1492 году, крестились под именами Дмитрия и Петра и были пожалованы землями на Рязанщине. Дворяне Шатневы и Дахтуровы вели свой род от выходца из Греции, Бантыш-Каменские, из Молдавии, Лошкаревы, из Грузии. Эти взятые почти наугад примеры не единичны, а наоборот весьма типичны для давней русской истории. И тому имелись глубокие причины, свойственные лишь русской вселенной. Это уже давно понимали умные русские люди, начиная с Петра Великого, если не с Ивана Калиты и Ивана Грозного, а то и ранее. Понимают это умные русские люди и сейчас. Так, работая над этой книгой, я почти случайно познакомился с воззрениями на проблему донецкого политолога по образованию, филолога Станислава Кочеткова. Некоторые его мысли показались мне настолько интересными, что я приведу обширную цитату из той распечатки, которая была в моем распоряжении, полностью сохраняя стиль ее автора. Русь выступила носительницей переосвоенной византийской духовной матрицы, которая уже более-менее однозначно определена даже в Евангелии, пред ликом Господним несть Елена и несть Иудея. То бишь Византийская империя была изначально интернациональным, полинациональным или космополитическим христианским государством вместо национальной идеи в его матрице. Знаковое слияние. Русь наследовала византийскую матрицу, Русь. А потом Россия осознавали себя не национальным государством, а государством православным. То есть тем, в котором всегда найдется место братьям по вере других народов. Так и первоначальная борьба против татарско-монгольских захватчиков. А там ведь тоже было море языков, племен и народов, заканчивалось после принятия врагом православия. При Иване Грозном начинается расширение византийской матрицы. Русские учатся веротерпимости, точнее, сохраняют способность к веротерпимости. В том плане, что, мол, если на ваших землях нет притеснения православной вере, то нет и вам притеснения за веру. Это Грамадон шаг, который византийская мыслительная матрица совершить не смогла. Россия из государства православных становится государством для православных и их друзей. А в 18-й, первой трети XIX века, после расширения территории Российской империи на Кавказ, Среднюю Азию, Польшу, Прибалтику, Финляндию, Украину некорректное включение, поскольку Украина момент абсолютно отдельный. И Беларусь. Да вообще государством воинствующей веротерпимости. Последнее выражение – воинствующая веротерпимость. Выглядит особенно неплохо. Он и весьма точно отражает суть русской натуры. С одной стороны, веротерпимость подразумевает, казалось бы, не воинственность, а напротив склонность к компромиссу. С другой стороны, прочно лишь то добро, которое имеет кулаки для отпора злу. Поэтому воинствующая веротерпимость – это активное отрицание нетерпимости. Иными словами, это высшая форма терпимости. Конечно, ни на одном религиозном факторе была основана русская вселенная. Но сам этот фактор в русской вселенной имел отличное от других стран значение. Идея равноправия людей перед Богом еще до принятия русскими славянами христианства глубоко укоренилась в русской душе в виде принципа равноправия людей перед судьбой и природой. Недаром античные авторы раз за разом отмечали, что славяне не обращают пленников в рабов, а включают их в свою общину, но только в том случае, если сами пленники делают такой выбор. В русских славянах в силу ряда причин никогда не были сильны настроения национальной обособленности, не говоря уже о национальной спеси. Одну из причин верно определил историк Ключевский, особенности той природной среды, в которой формировался русский характер. Тысячелетиями пространство буйнотравных степей и девственных лесов отъединяли наших предков друг от друга, но они же властно подчиняли их природе, космосу, помогая воспитывать стержневую связь с ними национального характера. Русский человек испокон веку был интуитивным космистом, он избуто ставился, размеряясь не с чем-нибудь, а с мирозданием. Но природа вненациональна, она принадлежит всей планете, и потому всему мировому макрокосму принадлежит русский национальный характер. Он, естественно, сливается с миром, но умеет при этом сохранить и свою самобытность. Эта его особенность хорошо иллюстрируется русскими народными сказками, самые яркие герои которых – Иван-Царевич, Финист Ясный Сокол, Елена Прекрасная и Василиса Премудрая, оставаясь русскими людьми, живут и действуют на пространствах всего мира, не завоевывая его, а просто в него входя. Эта сказочно представленная связь имеет волнующую аналогию и в реальной истории. Так, дочери Ярослава Мудрого не в сказке, а в Яве отправлялись в 30-е царство 11 века. Анна во Францию к королю Генриху, Елизавета в Скандинавию к королю норвежскому и шведскому Гарольду, Настасья к венгерскому королю Андрею. Вот так же и русский Иван, сын Ивана да Марьи, шел за 39 земель, органически вбирая их в пределы русской вселенной. Он шел в новые земли не как завоеватель, а как выразитель общей русской воли, в силу широты характера. И это было именно движение нации. На Западе первыми за моря устремлялись хищники, авантюристы без роду и племени. У нас тоже не обходилось без жадной дряни в передовых отрядах, но подлинные пределы русской вселенной расширяли преимущественно люди с государственной жилкой, первопроходцы. Они отнюдь не были ангелами, но они не были и дьяволами во плоти. Человеки они умели находить, пусть и не все, и не всегда сразу общий язык и с другими человеками, вовлекая их в круг русского дела. В то же время другая важнейшая причина – историческое окружение русских славян воспитывало в русских славянах понимание необходимости объединения для противостояния враждебным силам. И эта причина формировала в национальном характере уже нечто противоположное чувству вселенского единения. Эта причина формировала настороженность и недоверие по отношению к иноплеменному. Слишком уж часто это иноплеменное грозило уничтожить сам русский национальный характер. Но русские научились различать иноплеменные, стремящиеся к уничтожению русского национального характера и способные его уничтожить, и иноплеменное, которое может стать другом для русского духа, войти в русскую вселенную, оставаясь иноплеменным, как Казань, Астрахань, позднее Крым, Хива, Бухара. Хорезм, первородная основа русского национального характера, лежит в органическом единении с миром. Нажитая и не от хорошей жизни часть русского национального характера смотрит на внешний мир с опаской. Может быть, этим и объясняется раздвоение натуры части русских бояр в предпетровское время. По своему любящей Русь они были враждебны нововведениям. А им противостоял не менее русский душой Петр, широко идущий в Европу и впервые, если вдуматься в мировой истории, организовавший широкую утечку умов оттуда в Россию. В скобках замечу, что нынешние разрушители русской вселенной допустили обратный процесс, утечку наших умов по всему миру. И еще одна особенность русской вселенной, о которой нельзя здесь не сказать. В русской вселенной, как нигде в ином месте общественного мироздания, была сильна тяга к добру у лучшей части имущих слоев общества. Итальянские карбонарии, например, боролись против австрийцев за национальное итальянское государство. Но по своим общественным воззрениям нередко ничем не отличались от тех, против кого боролись, и были так же далеки от идей социализма, как и венские имперские чиновники. В России всегда было иначе. Ни одно революционное движение в мире не имело в своих рядах так много представителей вполне имущественно благополучных семей, как это было в России. Не говоря уже о декабристах, в рядах земли и воли, например, был наследник огромного богатства Дмитрий Лизогуб, который все свои миллионы передал на дело борьбы за народную волю и социальную справедливость. Лизогуб был повешен в Одессе в возрасте 28 лет, а мог бы спокойно жить на каком-нибудь личном острове в теплых морях. Пример Лизогуба лишь наиболее впечатляющий, но далеко не единичен. И уже вскоре на смену народовольцам должны были прийти их более последовательные преемники. И тоже в немалой своей части из среды имущих классов. Так, в год казни Лизогуба, сыну действительного статского советника, штатский генерал И. Николаевича Ульянова, Владимиру исполнилось 8 лет. Дочери придворного генерала Домонтовича Шурочки Домонтович, будущей сподвижницы Ленина и Сталина Александре Коллонтай, исполнилось 6. Их время было впереди, но и не так уж далеко. Такая особенность России получила интересное преломление в эпиграмме, принадлежащей перу московского генерал-губернатора Растопчина, того самого, которому приписывают московский пожар при Наполеоне. В его родословной, к слову, тоже числится по справке разрядного архива, выехавший к великому князю Василию Иоанновичу из крымских татар Борис Федорович по прозванию Растопча. Граф Растопчин с сарказмом вельможи писал: «В Европе сапожник, чтобы барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию делает знать. В сапожнике, что ли, захотела?» Позиция Растопчина объяснялась просто. Он был графом, то есть хозяином жизни под праву рождения, мог прожить всю жизнь безбедно, не ударив палец о палец, и иной жизни не желал. Если не для себя, то для своего класса во всяком случае. Поэтому Ростопчин искренне не мог взять в толк, как это можно не просто добровольно отказаться от прирожденных привилегий, но отдавать саму жизнь за дело уничтожения этих привилегий. В сапожники, то есть в число тех, кто получает право на жизнь лишь в том случае, и если каждый день зарабатывает это право своим трудом, Ростопчины идти не желали. Максимум, что они могли, это в светских салонах с чувством декламировать Гете. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Сказано красиво, но была ли у российской, как, впрочем, и у любой другой белой сволочи, потребность и необходимость каждый день идти за жизнь на бой?
Нет, конечно.
У нее не было внутренней потребности идти на бой за что-либо вообще. Однако не одни же ростопчины составляли Россию. Поэтому лучшая часть российских верхов, озаренных солнцем удачи для избранных и рвущиеся к солнцу счастья для всех наиболее деятельная часть российских низов, шли навстречу друг другу и не могли не соединиться. А это обеспечивало русской вселенной яркую и впечатляющую будущность в случае, если создававшие ее век за веком принципы добра восторжествуют в русской вселенной безоговорочно и всепобеждающе. Что могло дать такой вселенной устойчивую перспективу? Безусловно, лишь утверждение добра в качестве основополагающего принципа российской государственности. А что могло обеспечить такое положение добра в России? Безусловно, лишь социалистический строй. Поэтому будущее соединение русского добра и русского социализма было тоже естественным и неизбежным. Осенью 1917 года это и произошло. Глава 6. Филиппе Брунеллески, требник Анны Ярославны и Великая Октябрьская социалистическая революция. Прежде чем начать разговор о наиболее ярком и впечатляющем периоде жизни русской вселенной, советском периоде, оглянемся еще раз назад вдаль веков. Вряд ли кто-то будет сегодня спорить о том, нужны ли добру, претендующему на ведущую роль в обществе, кулаки. Добро должно быть с кулаками. Однако уже ко временам Ивана Калиты Россия отстала от Европы на 2-3 века. И уже поэтому русское добро не могло стать тогда ведущей силой ни России, ни... Но почему так прет? Почему так разительно отличались, если их сравнивать, Европа и Россия 14, 15, 16, 17 веков? В чем крылась причина этого различия? Мы уже говорили об этом, но вспомним еще раз и сравним. Великий итальянец Филиппо Брунеллески родился за 3 года до Куликовской битвы и умер за 34 года до того, как Русь окончательно прекратила выплачивать дань монголо-татарским ханам. Брунеллески прожил не самую безоблачную жизнь, но серьезных препятствий на пути развития его таланта не было, в отличие от его не менее талантливых, потенциально, сверстников в русской земле. В 24 года Брунеллески создал рельефы для дверей флорентийского баптистерия. Это одна из вершин раннего итальянского ренессанса. Но это же и настоящая античная классика, прочитанная человеком, которому показался бы не чужим и 20 век. Имеется в виду, конечно, век Ленина, Сталина и Махатмы Ганди, век Резерфорда и Курчатова, Чехова и Бернарда Шо, Прокофьева и Свиридова, Гагарина и Ларисы Латыниной, а не век Ротшильдов, Рокфеллеров, Аль Капоне, Майкла Джексона, Шварценеггера, Рейгана, Жириновского, Горбачева, Ельцина и прочих ельциноидов. В 1418 году Брунеллески стал победителем в конкурсе на проект купола Флорентийского собора. Восьмигранный купол диаметром основания 42 метра и высотой более 35 метров был построен без лесов. В России оставалось еще 62 года до окончания монголо-татарского ига. И 203 года до появления на свет знаменитого протопопа Аввакума, родившегося в 1621 году и сожженного в 1680-х, через 10 лет после рождения Петра. Как личность, Аввакум достоин войти в ряд самых значительных мировых личностей. Своей интеллектуальной страстностью и готовностью к защите своих убеждений он далеко превосходил, скажем, Вольтера. Но вот приближался ли он хотя бы к среднему интеллектуалу даже времен Брунеллески, не говоря уже об эпохе младшего современника Аввакума, Ньютона. Если иметь в виду развитость, разносторонность интеллекта и особенно условия для формирования информационной базы развития интеллекта. Конечно же, нет. Ньютон родился 4 января 1643 года и в 1665 году уже окончил Кембриджский университет, где с 1669 читал лекции по оптике и математике. В 1668 и 1671 годах он построил первые зеркальные телескопы-рефлекторы, свободные от хроматической аберрации, то есть от размывания изображения и окрашивания его краев. В 1672 году Ньютон был избран членом Лондонского королевского общества. А у нас еще оставалось 30 лет до выхода в свет первого номера первой русской газеты «Ведомости». Аввакум был силен в знании не только православных, но и лютерских и античных текстов, однако не пренебрегал, увы, и такими аргументами в дискуссии, как собственные, пардон, экскременты. Вообще-то его можно понять. Сидя в земляной яме, сложно привлекать к аргументации печатные первоисточники. Но эта малопривлекательная деталь показывает, какой была тогда цивилизационная и интеллектуальная дистанция между Европой и Россией. Рисунок подъемного крана, принадлежащий Перу Гиберти, был бы принят к рассмотрению и в современном техническом вузе. Датирован же то ли 1470-м, то ли 1483-м годом. А у нас, честно говоря, даже факсимильные воспроизведения чертежей Ломоносова как-никак, вторая половина XVIII века, заставляют горько вздохнуть при виде невысокой чертежной культуры. Брунеллески стал одним из творцов ренессансной архитектуры, но также архитектуры современной и будущей. Его капелла Пацци начата строительством в 1429-1430 годах. Его воспитательный дом, может быть, и не отвечал своему функциональному назначению, однако как архитектурное явление вполне находился на, как говорится, уровне века, только не его собственного века, а веков грядущих. А наша церквушка Спаса на Нерли и храм Василия Блаженного. Их эстетическая и архитектурная ценность не уступает, пожалуй, шедеврам Брунеллески. Современный архитектор и сейчас может не просто восхититься, но и вдохновиться русскими соборами и, отталкиваясь от их концепции, выстроить нечто свое. Однако влияние на мировой архитектурный процесс личностей Брунеллески и Бармы с Постником, строителей Блаженного, это вещи все же несравнимые. На флорентийский купол Постник не потянул бы просто по недостатку инженерного развития, если в его случае можно говорить о таковом вообще, а ведь Постник жил значительно позже Брунеллески. Датчанин Тихо Браги, скончавшийся в 1601 году, в период русской смуты создал первую обсерваторию в Европе в специально выстроенном для этого здании – Ураниберге. Его обсерватория была оснащена исключительно точными инструментами, и по точности астрономических измерений Браги превзошел всех современников. Его многочисленные определения положения на небе Марса позволили Кеплеру на рубеже 15 и 16 веков открыть законы движения планет. В свою очередь, работы Кеплера, скончавшегося в 1630 году, послужили Ньютону основой для установления закона всемирного тяготения. В своих несвоевременных мыслях Горький с горечью писал о том, что когда у нас мысль лишь теплилась, в Европе пылал огонь интеллекта. И был в том прав! Но означает ли осознание правоты Горького, что мы признаем нашу цивилизационную второсортность?
Нет, и еще раз нет.
Напротив, осознание этого покажет нам, какую огромную цену заплатила Россия за то, что стала преградой на пути уничтожения будущей мировой цивилизации. Сравним две ситуации – нашествие варваров на Рим и нашествие степи на Русь, для того, чтобы понять, как сказалось, на развитии Европы первое и как могло сказаться второе. Да, менее развитые, чем римляне, племена вандалов и готов уничтожили Древний Рим. К 395 году нашей эры единая империя распалась на западную и восточную, и как раз Западная Римская империя испытала наиболее разрушительный напор варваров. В 410 году готы овладели городом Римом и разрушили его. В 476 году был низложен последний западноримский император Ромул Августул, Восточная империя. Византия тоже не сумела сохранить свой цивилизационный потенциал, хотя и продержалась после падения Западной империи 1000 лет без 3, турки-османы захватили Константинополь в 1473 году. Однако интеллектуальная эстафета, начатая греками, продолженная римлянами, подхваченная Средневековьем и затем Ренессансом, полностью в Европе никогда не прерывалась. Античное знание так или иначе сохранялось и даже в чем-то развивалось, хотя вначале и очень медленно.
А ведь эстафета знания могла и прерваться.
Что было бы с Европой, если бы на месте русского средневекового государства лежала цивилизационная пустыня? Или если бы русские тоже были варварами, способными разрушать и сеять зло, но не способными организованно сопротивляться силам зла? На деле же дикой степи противостояло вполне развитое и цивилизованное государство, и не его вина, а его беда, что степь в тот момент оказалась сильнее. Как говорится, ломать не строить, душа не болит. В России кочевниками было сломано все. На Европу сил уже не хватило. В XI веке дочь киевского великого князя Ярослава Мудрого. Анна Ярославна, будущая королева Франции, привезла из белокаменного стольного града Киева в грязный Париж, где правил ее неграмотный муж, не только приданое, но и книги. Тогда французы считали женитьбу короля Франции на киевской княжне большой честью и удачей. До нашествия Батыя тогда еще было 200 лет. С момента приезда Анны во Францию прошло 6 веков. Уже после Полтавы и Гангута в 1715 году во Францию приехал Петр Великий. Русскому царю показывали многое. Показали Реймский собор, где короновались французские монархи и святые реликвии, и при коронации, среди которых была старинная священная книга, написанная на неизвестном языке. На этой книге приносили присягу французские королевы. Петр взял книгу и начал ее свободно читать. Это был написанный на церковнославянском языке старорусский требник, который французская королева из русского города Киева привезла на новую родину. Но между приездом в Париж Анны и Петра пролегло 600 лет, и 300 лет из них заняло монголо-татарское иго, почти уничтожившее на долгое время русскую цивилизацию. В Европе все ярче разгорался огонь разума, а над Русью пылали пожары городов и сел. До Европы же долетали только искры. Через столетие после воцарения Ярославны на французском троне общественно-экономическая, интеллектуальная и духовная жизнь в Париже, в Данциге, в Кёльне и Кракове, во Флоренции и Венеции активно развивалась по восходящей. Позднее европейское средневековье в своих высших проявлениях и достижениях – это уже нечто родственное и нашему дню, не говоря уже об эпохе Возрождения, а у нас. У нас в то же время на пепелищах монголо-татарского нашествия активной жизнью жило только воронье. Волна конников-кочевников докатывалась и до Европы. И все же эта волна никогда не прокатывалась по европейским землям так сокрушительно и основательно, как по русским землям. А вышло так лишь потому, что русская цивилизация ценой своей гибели сохранила возможность развития будущей европейской цивилизации, ставшей основой современной мировой цивилизации. Вот какую цену задолжала мировая цивилизация России и многим поколениям ее народа. Об этом прекрасно сказал уже Пушкин, но понимаем ли это сегодня мы? И понимает ли высокомерная и неблагодарная Европа, что без мужества русского Ивана и слез русской Марии не было бы ни Брунеллески, ни Тихо Браги, ни Столетней войны и Жаннет Арк, ни Рафаэля и Эразма Роттердамского? Не было бы ни колоннады Бернини, ни голландских шлюзов, ни брабанских кружев. И разве что была бы в Пизе падающая Пизанская башня. Но не одна, а много. Интеллектуальная эстафета в Европе никогда не прерывалась. Разрушение Рима лишь замедлило темпы развития цивилизации, но не прекратило его. А что стало бы с Европой, если бы она была разрушена полчищами Батыя так, как была разрушена Русь? Поднялась бы Европа так мощно, если бы не погибель земли русской? Нет, если бы не русское добро, развитие человечества могло бы затормозиться не на 300 лет, как это было с Русью, а смотришь, на добрую 1000. Ведь кочевникам не были нужны ни библиотеки, ни умение возводить купола, ни вычисление орбит небесных тел. И кочевники, если бы не русское добро, выжгли бы Европу так же дотла, как они выжгли Русь, что только за первые 4 года нашествия были разрушены Рязань, Коломна, Москва, Владимир, Ростов и Ярославль, Козельск, Кострома, Углич, Галич, Дмитров, Тверь, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Торжок, Переяславль. Чернигов, Киев, по сути, у нас тогда остался нетронутым лишь Новгород.
А у Европы все ее Парижи и Сорбонны.
В советские времена во Владимире в старинной башне, где был устроен музей, экспонировалась диорама, изображавшая захват и уничтожение Владимира в 1238 году ордой Субудая военачальника Батыя. Над ней крупными буквами было написано: «Героическое население Владимира предпочло умереть, но не покориться захватчикам. Своим самопожертвованием они помогли Западной Европе избежать подобной судьбы и спасли европейскую цивилизацию от уничтожения. Это было признание мировых заслуг русского добросоветским добром. Не знаю, сохранилась ли эта надпись сегодня, во времена усиленно прививаемой палачами жертвам всеобщей политкорректности. Имея в виду русскую историю, включая уже и Великую Отечественную войну, американский физик Фримен Дайсон, посетивший Владимир в 70-е годы, писал: «Когда советские люди думают о войне, они думают о себе не столько как о воинах, сколько как о жертвах. Но русские кое-чему научились по части военного искусства с 1238 года. За прошедшие столетия русские, все еще считая себя жертвами, стали на самом деле нацией воинов. Вот почему мы не озлобились. Став нацией воинов, мы никогда не были нацией агрессоров, потому что на себе самих мы в полной мере испытали, что значит быть жертвой агрессии. Однако быть вечной жертвой русские не пожелали, и поэтому нам пришлось стать воинами. И после первой опустошающей волны степного нашествия по кирпичику, впервые в своей истории, но, увы, далеко не в последний раз, воссоздавать державу. Так имеет ли кто-то право унижать и принижать мировую роль и значение русского добра на том основании, что оно на столетие оказалось замарано копотью от сгоревших летописей, книг мастерских ремесленников, дворцов князей и изб крестьян? Русское добро угнетали и втаптывали в грязь и позднее. И занимались этим не только силы внешнего зла, но и силы зла доморощенного. На Руси всегда хватало идейных наследников князя Курбского и графа Растопчина. Для них не было ничего важнее их спеси, их привилегий, их шкуры. А Россия? Россия была для них лишь источником их процветания. Пусть даже это процветание оказывалось результатом нищеты и отсталости народа. После 300 лет монголо-татарского ига за 300 лет царствования дома Романовых в сумме не наберется и века, когда Россия не увеличивала бы свое отставание от Европы, а сокращала его. Царствование отца Петра, Алексея Михайловича, эпоха самого умницы Петра. Лучшие годы Екатерины Великой. Мимолетное, но многообещающее правление Павла, прерванное ударом золотой табакерки в руке заговорщиков в висок императора. И короткий период в царствовании Александра, ай, в которой Россия присоединилась к континентальной блокаде Англии Наполеоном, и результатом которого стал быстрый рост национальной промышленности. Вот, собственно, и все периоды активного роста русской силы, поддержанного самой высшей властью. В остальные годы Россия развивалась скорее вопреки политике ее формальных верховных вождей. Коренным образом положение вещей изменило только Великая Октябрьская социалистическая революция. Взглянем на несколько интегральных цифр. Годы. 1913. 1917. 1940. 1945 посравну. С 1940-го. Валовой общественный продукт лодно 1913 равно 1. Один. 0,654. 5,1-7,8 посравн с 1917 года. 0,92. Производство средств производства группы ДАВ. 1,1-1,75 посравн с 1907 года. 0,684. 13,19 посравн с 1917 года. 1,25. Производство средств потребления группы БДБХ. 1,37 посравн с 1907 года. 0,605. 4,6-7,6 посравн с 1917 года. 0,59. Что показывает нам эта таблица? В 1913 году царская Россия достигла пика своего развития. А в 1914 году началась Первая мировая война. Практически все боевые действия велись вдали от крупных промышленных центров России, города и объекты экономики тогда не бомбили, вся промышленность имела возможность ритмичной, бесперебойной работы. Сельское хозяйство, хотя и оказалось в нелегком положении из-за массового призыва крестьян в армию, имело возможность работать без необходимости сжигать урожай, без потерь в сельскохозяйственном инвентаре и так далее. Тем не менее, к 1917 году, без эвакуации, без оккупации, без бомбежек, экономика России уже надорвалась на треть и даже больше. Хвалиться нечем. Далее. За 6 предвоенных царских лет, с 1907 по 1913 год, в крайне благоприятных мирных условиях в стране, неразоренной войной, прирост продукции группы «Да», то есть тяжелой промышленности, составил 70%, 10% в год. Не так уж и мало. Но не впечатляет, особенно если помнить, что в русскую промышленность активно внедрялся иностранный капитал. Без него царская Россия и этих 10% не вытянула бы. Прирост продукции группы «Б», то есть легкой промышленности, и вовсе оказался равным 37%, чуть более 5% в год.
Не густо.
А советская Россия, Советский Союз, за период с 1917 по 1940 год увеличила производство продукции группы «Да» в 19 раз на 1900%. Из общего счета годов здесь надо выбросить по крайней мере 3 года, потому что с 1917 по 1920 год шла гражданская война, экономика. По сути, только гибла. Да и потом несколько лет еле-еле дышала. Но даже если считать рост с 1920 года, то средний прирост в год составит 95% по группе «Да» и 38% по группе «Б». А если учесть, что по-настоящему рост начался с 1930 года, то две последние цифры будут намного более высокими, почти фантастическими. И все же они оказались реальными. Чему? Что ж, на этот вопрос ответил Сталин на кремлевском приеме в честь металлургов 26 декабря 1934 года. Но нас было слишком мало технически грамотных людей. Перед нами стояла дилемма. Либо начать с обучения людей в школах технической грамотности и отложить на 10 лет производство и массовую эксплуатацию машин, пока в школах не выработаются технически грамотные кадры, либо приступить немедленно к созданию машин и развить массовую их эксплуатацию в народном хозяйстве, чтобы в самом процессе производства и эксплуатации машин обучать людей технике, выработать кадры. Мы избрали второй путь. Мы пошли открыто и сознательно на неизбежные при этом издержки и перерасходы, связанные с недостатком технически подготовленных людей, умеющих обращаться с машинами. Правда, у нас наломали за это время немало машин. Но зато мы выиграли самое дорогое время и создали самое ценное в хозяйстве кадры. Пожалуй, в русской истории было лишь 3 выдающихся лидера России, которые так остро понимали особое значение для России компетентных и преданных России кадров. Ленин, Сталин. Сталин с гордостью, вполне законной, говорил. За 3-4 года мы создали кадры технически грамотных людей, как в области производства машин всякого рода тракторы, автомобили, танки, самолеты и так далее, так и в области их массовой эксплуатации. То, что было проделано в Европе в течение десятков лет, мы сумели проделать в Черне и в основном в течение 3-4 лет. Издержки и перерасходы, поломка машин и другие убытки окупились с лихвой. Но так могла поступать лишь такая верховная власть, которая была уверена не только в себе, но и в созидательном духе народа. Так могла поступать лишь такая власть, которая опиралась на силу русского добра и сама служила добру. Ведь суть русской Октябрьской революции была в установлении власти добра, жестко подавляющего зло, потому что власть добра невозможна без подавления зла. И до Ленина в России появлялись верховные вожди, которые так или иначе стояли на стороне добра. Пусть не всегда уверенно и последовательно, но стояли. Когда такие вожди обращались к лучшим сторонам народной души, к добрым ее сторонам, Россия совершала чудеса. В такие годы формировалась и расширялась русская вселенная. К 1945 году она успешно выдержала свое второе после нашествия Батыя крупнейшее испытание. И его чисто экономические итоги выглядели по сравнению с итогами Первой мировой войны очень весомо и убедительно. После того, как мы лишились большей части европейской части СССР, после уничтожения десятков тысяч заводов и фабрик на оккупированной территории, после тягот перебазирования на восток 1360 только крупных предприятий, мы к концу войны почти восстановили довоенный валовый уровень производства. Через 5 лет после войны он превысил довоенный в 1,67 раза продукции группы «Я», выросла по сравнению с 1940 годом более чем в 2 раза, а группы «Б» на 21%. И это после военной разрухи, без помощи извне в стране, потерявшей на войне более 20 миллионов людей. Вот что могло совершать русское добро, руководимое властью добра. Сегодня ненавистники России представляют жизнь стран и советов как цепь унылых, бесцветных и бездарных лет, пропитанных насилием, террором, страхом и бедностью. Символами этой жизни делают колючку ГУЛАГа, безжалостный сталинский сапог, пустые прилавки и шамкающую челюсть дорогого Леонида Ильича. Бывший президент Финляндии Мауно Койвисто в своей книге «Русская идея» 2001 года издание с уверенностью ученого-невежды заявляет: «По моему мнению, Россия после совершенного большевиками осенью 1917 года переворота встала на внеисторический путь развития». Конечно, это чепуха. После Великой Октябрьской социалистической революции, совершенной в 1917 году, наиболее развитой частью народной массы под руководством большевиков, Россия продолжила свой тысячелетний исторический путь. Она шла по нему все более уверенно и мощно. Оно увеличивало и увеличивало в мире количество добра и из года в год укрепляло его силу. Оно действительно стало надеждой мира. Это произошло не сразу. Во второй половине десятых годов XX века русской вселенной пришлось пройти через тяжелейшие испытания. Под вопросом было само дальнейшее существование этой вселенной. Старая Российская империя распалась, а в мировой истории не было примеров возрождения распавшихся многонациональных государств. Однако силы взаимного притяжения и объединительные возможности добра в русской вселенной были так велики, что новая единая и неделимая Россия стала фактом уже через 5 лет после распада старой России. Обеспечить это, сделать реальным немыслимое, могла лишь одна высшая власть, опирающаяся в своей деятельности не на зло, жестокость и насилие над народом, а на добро, доброту и убеждение народа в своей правоте. Именно такой властью и оказалась советская власть. Она смогла вначале удержать Россию на краю пропасти, затем собрать ее народы вновь в единое государство, а затем создать ту великую, обильную и могучую Русь, о которой мечтали все истинные патриоты России все 1000 лет ее истории. Вот обо всем этом мы далее и поговорим. Конец первой части аудиокниги «СССР. Империя добра». Слушайте продолжение по ссылке в описании и комментариях. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.